Сегодняшняя наша тема, которую я хотел бы затронуть, да, она будет, ну, можно сказать, в какой-то степени специфическая. Она не столько, конечно, сегодня будет касаться конкретных каких-то наших проблем в жизни, да, сколько будет касаться нашей способности понимать истину, да. Вчера, кто был вчера в нашем общении, вы знаете, по пятницам у нас общение посвящено вопросам и ответам. И когда мне задавали вопрос, один вопрос задавался такой по Римлянам 8 главы, 2 стих. Что такое закон духа жизни и что такое закон греха и смерти? И когда я отвечал на этот вопрос, если кто вчера из вас присутствовал, я там не помню сейчас и некогда мне смотреть, в общем, на список было, да, и вчера, и там, и сегодня. Но я что хочу сказать, наверное, обратили внимание, когда я вот рассказывал, да, вот, допустим, брал вот этот стих, второй стих из Римлянам 8 главы, и когда я объяснял его, то я говорил, посмотрите, вот в 7 главе, в принципе, и один закон, и другой закон описаны. В 8 главе, во 2 стихе послания Римлянам, там уже просто, как говорится, то, что в 7 главе писалось, о чем Павел выражал свои мысли, да, то в 8 главе, во 2 стихе просто уже вот это все названо вот такими-то словами, то есть закон духа жизни и закон греха и смерти. И когда я рассказывал, я пытался даже не просто рассказать вот закон духа жизни, знаете, таким академическим языком, математическим, с такой вот там вот раскладкой, да. Я пытался показать, насколько эта тема важная, да. Я даже так это и подчеркнул вчера, когда говорил на эту тему, да, что это тема тем. Мы можем знать пророчество. Мы можем знать день, какой надо соблюдать. Мы можем есть правильную пищу. Но если мы не освободимся от греха, если не поймем мы самих себя, если мы не можем достичь мира в своей душе, если у нас нет взаимопонимания между людьми, ну и, я хочу так сказать, ну и толку с того, какая польза с того, что мы знаем правильное какое-то пророчество. Как я иногда говорю, ну вот некоторые понимают, есть на небе святилище. Я говорю, ну и что? Казалось бы, я задаю странный вопрос. Я не странный вопрос задаю. Я как бы говорю, ну и что с того, что вы знаете? И чем вам это знание помогло? И когда доходит до дела, если человек маломальски задумается, начинает понимать, в принципе, да, я в это верю, там что-то вроде происходит, я вроде бы верою туда как-то хожу или захожу, да, но, когда спрашиваешь, как ты туда заходишь верою, человек начинает, извините, говорить такое, что сам начинает понимать, что ничего он в этом вопросе не понимает конкретно. Кто-то вот говорит, допустим, да, надо соблюдать субботу. Конечно, я скажу, для воскресенья, для дня солнца нет места в Библии. Но я говорю, ну и что? Вы соблюдаете правильный день в субботу. Ну и что? Что с этого? Ну как, ну и что? Мы же соблюдаем заповедь. Это чуть ли не печать закона. Это основание нашего спасения. Я говорю, а где вы такое прочитали, что соблюдение субботы, тем более так, как мы ее соблюдаем зачастую буквально, да, просто не работаем. Я говорю, где вы такое читали, что буквальное, формальное соблюдение субботы спасет человека? Или человек говорит, вот, они неверующие, они погибнут, а мы вот верующие, мы заключили завет со Христом, мы спасемся. Я говорю, а на основании чего вы спасетесь? Заключить договор, это еще не значит жить так. Заключить договор, это пообещать что-то делать. Я говорю, хорошо, вы верующие, вы спасетесь. Я задаю вопрос, какая польза от того, что вы верующие? Ну как? Мы молимся, мы читаем. И опять задаю вопрос, какая польза того, что мы молимся? Что мы получаем в той молитве? ну как вот Бог мне ответил, зарплату дали. Я говорю, слушайте, вы примитивнее мирского человека рассуждаете. Вы понимаете, проблема верующих – это проблема узости мышления. Это узкое, субъективное, необъективное понимание истины. Это какой-то, знаете, сектор, да, будем говорить, острый угол, и причем очень острый угол, с очень маленьким градусом, да, как мы понимаем истину. И то, о чем я сегодня хочу говорить, это я хочу говорить о том, что истина, она очень объемна. Истина, это как, я скажу, автомобиль. В него входит и то, и то, и то, и то, и то. Но есть что-то, без чего автомобиль может ехать. Есть то, без чего он с места не тронется. И если мы неправильно сделаем акцент ударения, да, если мы будем, ну, превозносить, извините, я уже так скажу, фары или дворники, стеклоочистители, не думая о моторе, не думая о коробке передач, о тормозах, да, и все, что с этим связано, то я вам хочу сказать, будет выглядеть очень примитивно и даже иногда, извините, со стороны будет выглядеть глупо. Мы восхваляем не то, не самое главное, понимаете, да? Когда я вчера говорил на тему вот это по Римлянам 2 главы «Закон Духа Жизни», я специально, умышленно коснулся таких моментов. И если кто помнит, я даже так говорю, вот мы прочитали, вот мы столько говорили, я вам сейчас просто беру и все это заменяю, ну, буквально двумя понятиями, да? В человеке есть. Значит, человек состоит из духа, души и тела. Всего три составляющие части. Тело, я так буду говорить, это коробка, в которой находится наш интеллект, состоящий из духа и души. Я говорил, там и слова разные, да, и кто-то пытается их толковать в оригинале, на каком языке было написано это, да. А я вам говорил, это синонимы, говорящие об одном и том же. И все, чего нам требуется, запомнить, и запомнить не просто вот запомнить и повторять, а запомнить самое главное, самое нужное нам, христианам, в жизни, да, что это запомнить надо и применять конкретно, чтобы это дало нам какую-то пользу. И я говорил, смотрите, душевный и духовный человек, душевный, это чувственный, эмоциональный человек, да? Заметьте, неразумный. А духовный – это мудрый, разумный, рассудительный человек. Борьба между Богом и сатаной идет между, в человеке, между разумом и чувствами. И кому мы отдаем предпочтение, кто становится главным с нашего позволения – тот и управляет, и от этого зависит, какие мы на самом деле есть. И я вам говорил, чувственный человек, он не разумный, он не рассудительный, он не умный, он не слышит голоса Божьего, он считает, что то, что Бог говорит, это глупость. Если мудрый человек этому человеку будет подсказывать, он будет считать его, что он высокого мнения о себе и умствует, и философствует. Он не послушается. И там написано, и я опять подчеркиваю, говорю, смотрите, чувственный человек, он не может понимать Писания. Далее. Он не может освободиться от греха, потому что он не считает голос Божий за голос Божий. У него голос Божий – это голос своей собственной плоти. Далее. Если у нас нет ума, и мы чувственные люди, мы ничего общего со Христом не имеем, не имели, и если не изменимся, и не будем иметь, что не нужно тешить себя. Я говорил вам, это я к чему сейчас говорю, стих беру 1-2, но какое объемное понимание каждого стиха, насколько все взаимосвязано, и говоря об одном, эту же мысль можно перенести и на другое, и на третье, и на пятое, и на десятое. Иногда вот эта узость нашего взгляда, на основании происходит, на основании вот этой нашей чувственности, какой-то субъективности. У нас что-то в голове засело, вот одно, да, и мы на вот этом зациклились, мы не можем шире посмотреть, мы не можем больше увидеть, понимаете? Узость, существует какая-то такая, будем говорить, узость взгляда, да. И, к сожалению, хочу сказать, нас этому научили. Иногда мне люди задают вопрос: Саша, ну глянь, ты вот читаешь стихи, смотри, и то увидел, и вот это увидел, и вот то понял, оттуда вот смотри, как легко ты перешел на другое место, как ты легко соединил. Я говорю, я постоянно думаю, я постоянно вникаю, рассуждаю, у меня голова не отдыхает, ночью только отключается, и то иногда и ночью бывает работает во сне. И я говорю, чем более объемно мы видим стих, чем в большей взаимосвязи мы понимаем значение какого-то одного стиха, тем больше мы получаем. Я вам пример такой приведу, медицинский, да. Вот мы приходим к врачу и говорим там, доктор, у меня кажется печенка, или пусть не кажется, пусть точно, печенка у меня болит. Болит печенка, так. Ножпу выписывает там, или еще что-нибудь там такое, или там панкреатин какой-то, если там что-то не достает, да, или там мало ли чего, но он берет, у тебя что, печенка, от печенки что? Знаете, врачей учили, там есть, как говорится, кроме, будем говорить, методов лечения, есть еще фармацевтика, да, какие болезни и какие лекарства существуют. И студенту, который плохо учится, ни во что не вникает, как правило, что важно? Ага, запомнить или достать этот справочник. И просто, будем так говорить, извините, тупо листать. Болезнь такая, рецепты такие. Давайте попробуем вот это, не поможет, попробуем то, не поможет, попробуем вот это. И когда я приходил к врачу, и он мне так советовал, я говорю, вы хотите на мне всю аптеку проверить? Выживу я или нет? Заметьте, говоришь о лечении, говоришь о болезни печени, тебе говорят о лечении печени не в комплексе. О печени что? Это знаете, у меня была бабушка, моя родная, да? Ни одного класса образования не имела. Знала несколько букв, просто угадывала их как-то. Но что я хочу сказать? Моя бабушка как бы вот так говорила. Саша, дай мне таблетку. Я говорю, от чего? От головы. Не вникая, конечно, от чего голова болит. От головы, от ног, от рук, от живота. Понимаете, от живота. Не от... Там же в животе, знаете, и желудок, и кишечник, и почки. Ну, не в животе чуть-чуть, но я говорю, в той области, да, сзади только. И селезенка, и печенка, и желчный, да, и там что хочешь. Дай от живота. Я брал бабушке аспирин, таблетку, ломал ее на 4 части и говорю, вот это от головы. Она, о, хорошо. Вторую часть беру, четвертинку. Это, говорю, от ног. Третью, это от живота. И у меня что-то еще в ухе стреляет. А это, говорю, от уха. Моей бабушке это сходило. Но я хочу сказать, неграмотная. В возрасте довольно престарелом было, да. Это все понятно. Но я понимал, насколько бабушка, вот так будем говорить, примитивно смотрит на жизнь. Так вот я к чему говорю. Чтобы разумный врач, когда мы говорим, что у меня вот то-то и то-то болит, он должен видеть это объемно. Печенка не существует сама по себе в организме. Она настолько связана с другими органами, и даже болезнь какого-то органа может отобразиться или отразиться болью на печени. Я пример такой приведу. Ходил как-то к врачу и говорю, вот так и так у меня сердце болит. Ну, болит сердце, послушала, говорит, вроде как бы ничего такого нет особенного. Послали на электрокардиограмму, вроде тоже ничего. Попейте вот это, попейте вот то. Оно болит и болит, болит и болит. Попадай к другому врачу. Говорю, вы знаете, у меня сердце болит. Врач посмотрел на меня. Говорит, извините, А там, а как вы в туалет ходите, а что вы кушаете? Ну и такие вот вопросы не совсем, как говорится, так будем говорить, приятные, ну, как говорится, жизненные, да? Я рассказываю, думаю, я ей про сердце, она мне, как я в туалет хожу. В конце концов говорит, скажите, а у вас вот здесь, с правой стороны, между лопаткой и ключицей, там не стреляет? Я говорю, стреляет. Да, говорю, вы знаете, и очень часто, как только сердце болит, так вот там стреляет. И вы знаете, она мне говорит, а вы знаете, это печень. Когда печень болит, вот у многих вот здесь вот как бы колет, да, вот я сказал, стреляет вроде, да, колет, вот боль такая колющая, как бы вроде острым предметом, да. Трудно даже плечом повести, чтобы не было боли. И сердце болит. И говорит, вы знаете, у вас не сердце. Я посмотрел на вашу электрокардиограмму и послушал. У вас все нормально с сердцем, у вас печень. А я, говорю, смотрите, ходил и мне говорили, ну что это вот, получается, сердце только отражает эту боль. На сердце это отражается, но не сердце болит. Или, я говорю, такой тоже пример приведу свой жизненный по здоровью, да. Сколько, кто меня знает, сколько я мучился и страдал от желудочных своих проблем. Двенадцатиперстная болит, желудок болит, изжога, кислота, в общем, язвы, гастриты, рубцы. Ну, знаете, сколько, как говорится, врачей прошел, сколько, и так, ага, повышенная кислотность. Ну что повышенная кислотность? Я говорю, как учились, так и лечим, да? Вот для понижения кислотности, вот я вам выпишу вот то-то и то-то. Но от чего у меня кислотность? Ведь сколько проблем? Может, какой-то орган не работает? Может, неполноценно работает? Может, я что-то ем чересчур кислое, да? Может, там еще какая-то проблема? Кислотность, значит, надо понижать. Глотал зонды, брали этот желудочный сок, у вас кислотность повышенная. Ну хорошо, опять лечим, лечим, лечим для понижения кислотности, но ничего нету положительного, я имею в виду эффекта. В конечном итоге попадаю к человеку, который совершенно не имеет никакого отношения к медицине, кроме только того, что медик научил человека массаж делать, там поднимать желудок, допустим, там и по-женски, что-то тоже помочь поднять, да, кости вправляет, ставит. И этот человек потрогал меня и говорит, вы знаете, у вас, это я к чему говорю, смотрите, насколько человек, ну, не глупый, да, у вас, говорит, мне кажется, с большей долей вероятности, что у вас паразиты там живут. Говорю, а как вы это определили? Ну как, говорит, не такие эластичные стенки, грубоватые там становятся у желудка. Далее стенки желчного пузыря становятся такими, вроде как будто бы в шрамах. Ну, не гладкие, не мягкие такие для пульпации. А я говорю, и говорит, пропейте вот такое-то лекарство, должно помочь. И вы знаете, а я говорю, а кислота от чего? Он, ну, говорит, типа, вот вы пропьете, если вот паразиты пропадут, потом поймете по поводу кислоты. И она мне говорит, кислота повышенная, это не кислотная желудка. Когда вы съедаете что-то, то, что очень неприятно паразитам, живущим в человеке, извините, их проносит, они поносят, поняли, диарея у них. И это является причиной повышенной кислотности. Это не кислотность, это испражнение паразитов. Вы знаете, вот так вот послушаешь, думаешь, иногда бывает неграмотный в медицинском смысле слова человек, но умный. Вы понимаете, неграмотный, но умный. Как умно просто объясняет. Я попил лекарство не от кислотности, а от паразитов. Паразиты подохли, кислотность пропала. И вот уже 2 года, как говорится, праздник и на моей улице. Я опять к чему это говорю? Насколько плохо, когда медик примитивно смотрит на один орган и не видит взаимосвязи с другими органами и о том, как один влияет на другой, что может нужно лечить не орган, который болит, а орган, который создает причину для боли того другого органа. Вот так, я говорю, точно у нас и в Библии. Мы вот взяли, у нас суббота, все. Суббота, суббота, суббота. Подождите. Я не против субботы. А субботство? Ведь суббота — это больше всего фарисейство. А субботство? Это же сила, это же мысль, это же мудрость заложена в субботу. Суббота как день, как памятник, как символ. Но глубочайшая и важнейшая смысл заложен в субботу, и без этого нельзя. Если начинаешь понимать или вникать, что такое субботство, начинаешь понимать, что субботство — это не просто субботство, что субботство — это, заметьте, покой от осуждения нашей совести. Значит, чтобы соблюдать субботу и пребывать в субботе, в субботстве, то что необходимо? Необходимо уметь слышать голос своей совести. Совесть или оправдывает наши поступки, или обвиняет наши поступки, да? Далее. Голос совести – это реакция на послушание или непослушание наше по отношению к голосу Святого Духа. Так вот, если мы слушаем то, что нам Бог подсказывает, то и делаем, то совесть не осуждает, и мы находимся в субботстве. Другими словами, мы праведные, мы не грешим. Если Дух Божий нас обличает или подсказывает, а мы не слушаем, делаем глупости, потом совесть наша судит нас, мы не имеем покоя. Этот голос говорит о том, что у нас с Богом конфликт в наших отношениях, и между нами стена стоит. И для молитв, и для спасения. И я говорю, совесть нас судит, потому что мы не слышим голоса Святого Духа. Или противимся Ему, да? Теперь, если мы противимся Ему, вопрос, а почему мы Ему противимся? А как не противиться? А вот тут возникает вопрос, а как Дух Святой работает? А как Его услышать? А как этот голос отличить от голоса сатаны или голоса моей плоти? И в конечном итоге, я хочу сказать, для того, чтобы соблюдать субботу в истинном, божественном понимании этого понятия, да? То я хочу сказать, я могу просто сказать, нужно слышать голос Божий всегда и везде и поступать, как Он говорит. Тогда совесть не будет судить, в душе будет мир и покой, и мы автоматически находимся в субботстве, потому что находимся в покое. А субботний покой, вообще смысл субботы, войти в покой. А у нас такое примитивное мышление. Войти в покой, ничего не делать, лечь на диван. Просто ничего не делать, это есть покой. Вы понимаете, да? Объясните какому-то умному, рассудительному человеку, он скажет, ну такого примитивизма еще и в миру сыскать надо. Вы понимаете, да? Насколько все непросто. Я сейчас это говорю для чего? Чтобы мы поняли узость нашего ума, субъективность, предрассудки, чувственность, все это то, что мешает нам увидеть библейский стих намного более объемно, более гармонично в сочетании с другими библейскими понятиями. Если, смотрите, автомобиль — это единый, будем так говорить, организмом его назовем, живым, да? Пусть он не живой, но в принципе все взаимосвязано и все должно нормально функционировать, чтобы в общем автомобиль выполнял свои функции, да? Если что-то не работает или плохо работает, заметьте, весь организм, этот, весь автомобиль начинает показывать, что что-то не то. Либо форсунки заливают, либо распыления нету, либо турбина полетела, либо плохо работает, понимаете, да? То есть все взаимосвязано и все влияет на качество работы мотора и скорости и тяги автомобиля. Вот так и в нашем организме. Вот так точно все и в церкви должно быть. Но я говорю, для того, чтобы объемно смотреть, объемно видеть, объемно понимать, чтобы перед нами, я так скажу, знаете, вот видели, возможно, вы все салют, когда да, летит один заряд, дальше разрывается, допустим, там на 10-15 частей, а потом еще каждая из 10-15 частей разрывается еще, допустим, там, ну, на десяток, может быть, да, огоньков. И получается вот такой фейерверк, да? Так я вам хочу сказать, вот такое приблизительно понимание должно быть и Библии. Все стихи взаимосвязаны. Вся Библия – это органичный документ, где все сочетается, где все в комплексе пониматься должно, а не примитивно. Поэтому я говорю, именно, ну, я вот иногда вот, ну, просто я говорю, иногда вот мы говорим, вот надо молиться, давайте молиться. За кого молиться? Зачем молиться? Кто это за человек? Каков он? Или вот надо дать совет. И быстренько совет дали. Я говорю, подождите, так совет человек может не воспринять. Далее. Может он умом согласиться, делать не будет. Ведь совет это же нужно пользу принести. И тут же нужно учесть, какой человек способен на что-то или не способен. Сможет сделать или не сможет. Или может ему это вообще не будет вкладываться в сознание. Мы иногда вот так понимаем, надо молиться за наших детей. Я не против, надо молиться за наших детей. И мы, извините за это слово, что я скажу, тупо молимся за детей. Хотя, знаете, вот выглядит грубо, я вроде как бы говорю, да, почему тупо. А потому что мы не пытаемся вникнуть. Может быть, наши дети не приходят к Богу, которого мы, извините, тупо и плохо показываем. Может, в нашем поведении есть что-то, что вызывает аллергическое настроение у тех людей, кому мы это говорим, относительно нас самих и нашего Бога. Мы при этом можем насиловать человека, брать под контроль его свой, да, пытаться им манипулировать, запугивать, приставать просто элементарно, понимаете, доставать, как говорят, своими проповедями. Дети противятся, а мы говорим, вот сатана какой, вы понимаете, вот сатана, он наших детей держит в своих руках. Я говорю, извините, не было бы нас, и не было бы того и сатаны, который бы держал наших детей в руках своих. Если бы мы не отталкивали, он бы не пошел бы в его руки. Если бы мы не вызывали отвращение к себе и к своему Богу и к своей вере, он был бы более разумный, он бы не пошел, он бы понимал бы, не пошел бы, как говорится, под власть и под покровительство сатаны. Поэтому к чему я это все говорю? Молиться надо, но тут нужно многое что изменить. И я иногда говорю, молиться надо не за детей. Кто-то говорит, во, опять начинает философией заниматься. Я говорю, молиться надо за себя. Господи, открой мне, что во мне есть такого, что вызывает у моего сына или у моей дочери какое-то отвращение или нежелание, будем говорить мягко, нежелание принять моего Бога. Мы же его не вообще к Богу ведем, а к своему Богу. А своего Бога мы показываем своей жизнью. И поняв себя и устранив то, мы увидим, что наш сын к нам или наша дочь к нам потянулась. А я говорю, обратите внимание, вы не молились теперь о сыне или дочери, а вы молились о себе. Мы молимся, Господи, открой вот этим, так будем говорить, инаковерующим, инакомыслящим, ну неправильно мыслящим, такая психология наша. Правильно мыслим мы, не ходим в истинную церковь мы, и понимаем истину только мы. Все, кто не так понимают, это инакомыслящие, инаковерующие, это заблуждающиеся, это грешники, это, в общем-то, погибшие люди. Мы говорим: Господи, я иду на беседу, ты открой им. А Бог, если мы мыслим, говорит: ты все время так молишься. И все время нету того, чтобы я открыл, когда ты говоришь. И как я могу открыть через твои уста? Ты посмотри на выражение лиц. Ты посмотри, когда ты приходишь, ты провоцируешь всех на спор. Ты обрати внимание, что сидели люди спокойно, рассуждали. Ты предложил помолиться, ты предложил побеседовать, ты взял бразды правления, проведения беседы в свои руки, ты начал ставить людей как мишени и начал библейскими стихами расстреливать, методически доказывая свою мудрость и ихнюю глупость. Посмотри на их выражение лиц, и ты поймешь, как можно объяснить этим людям истину, когда ты просто, по-мирски говоря, прессуешь людей, просто добиваешь на ринге. Для тебя общение с людьми – это возможность показать свою духовную силу над вот этими слабаками. Вот кто знает Писание, в отличие от вас, это я. До тех пор, пока ты не поймешь человека, не перестанешь приставать, не будешь осуждать, до тех пор, пока ты не войдешь в положение человека, не опустишься на его уровень, не войдешь в его состояние, не поймешь его внутренний мир и с учетом всего этого не начнешь разговаривать, не расположится он к тебе, не увидит он в тебе истины, не увидит он в тебе Бога, не придет, он не станет твоим другом и не примет твоего Бога. Я вам это говорю, исходя из своего личного опыта. Говоря о том, что мы должны видеть истину в объеме, во всем объеме, во всей глубине. Ну, я хочу сказать, во всей сразу мы все не поймем, это постепенно открывается, но я говорю, чем больше мы будем видеть, более всесторонне понимать библейский стих, тем больше пользы будем мы иметь, и пользы будут иметь те, с кем мы общаемся. То есть больше будет мудрости, больше будет знания, да, и больше будет эффект. Знаете, есть такое выражение: предупрежден или просвещен, значит вооружен. Чем больше знаешь, тем более мудро можно применить тот или иной инструмент, ну, будем говорить так, я говорю духовным языком, духовный инструмент, тот или иной метод общения, да, чтобы все-таки повлиять на человека. Так вот, я хочу с вами, я вот это говорил, приводя примеры такие, чтобы вы просто поняли, что иногда наш примитивизм не позволяет нам самим стать более мудрыми людьми, да? Потому и наше общение с членами семьи, с верующими разных конфессий, не имеет и не дает того эффекта, которого мы хотели бы иметь. Я вам просто еще скажу, вот мы все говорим, что мы в истине, что вот скоро пришествие, что Бог через нас будет действовать. Я говорю: вы посмотрите, я не против, чтобы так было. Но если не действует через нас, то я вам хочу сказать, только потому, что мы очень примитивно, очень однобоко, узко понимаем стихи, связанные с пришествием Христа и связанными с работой Христа через нас, как церковь. Я не раз говорю, когда адвентисты говорят, вот Трехангельская весть начинается с 6 стиха, 14 глава, Откровения, да, и там дальше, ну, по 12 стих, допустим, да. Вот Трехангельская весть, мы сидим, рядим, рассуждаем. Я говорю: слушайте, ну почему мы не читаем сначала первые 5 стихов? Начинаем с 6 стиха. Ну вы поймите, как мы можем понять, что из себя представляет Трехангельская весть, которую мы несем? Сами же адвентисты смеются над самими собою, извините, и над своею, не божественно, а своею Трехангельской вестью. Что мы несем миру? Трехангельскую весть: свинину, субботу, десятину. Это я опять по поводу, говорю, объемного понимания, да, истины. Вот смотрите, насколько узко и примитивно. Зверь – это Папа Римский. Как хорошо, что он есть и есть на кого валить. Далее. Печать Божья – это суббота. Верность Богу – это десятина. Ну и для, как говорится, для здоровья – здоровая пища. Сало не надо есть, или там свинины, допустим, да? Вот я говорю, ну, с такой истиной, вы думаете, что мир страдает от того, что ест свинину? Или от того, что не празднует субботу? Да нет, там проблемы совершенно другого характера. Мы несем таблетки, которые вообще никакого отношения не имеют к болезням человечества. Суббота, если бы она была субботством, это была бы уже большая польза, поэтому, потому что это уже отношение человека с Богом, это слышание голоса Божьего, это способность и умение мудрость Божью черпать из его разума в свой, понимаете, да? А в связи с этим будут меняться проблемы жизни, вот это я понимаю свет. А извините, сухая как вобла суббота, ни сока, ни аромата. Сухая и соленая. Я имею в виду как таранка, да? Ну поймите, ну кому она нужна? Потому и спорят с нами по поводу нашей субботы. Я вам скажу, когда мне приходится разговаривать, я никогда не говорю о субботе. Я говорю о тех вещах, которые важны. Буду говорить о Духе Святом, но не о том, личность или не личность. Не об этом. О работе. Буду говорить о какой-то мудрости. Меня могут спросить, откуда ты это все знаешь. Да так вот думаю. А как это ты так думаешь, что тебе такое открывается? Вот я тоже думаю, а мне не открывается. И дальше разговор за разговором. И я подхожу к тому, что вот внутри голос разума. Вот то-то, то-то. И вот написано. И так написано, человек спрашивает. Я говорю, да. А покажи. Вот на. Слушай, интересно. Так что, оказывается, я вот это слышал голос Святого Духа и не знал? Да. Слушай, ну так если это голос Святого Духа, это голос Бога, так значит и Бог есть. Я говорю, ну наверное, если кто-то со мной по телефону разговаривает, то это существующая личность. И понимаете, а потом в конце концов о мире, о покое, о совести, о том, что мы должны жить. Так смотрю, человек движется. Говорю, слушай, мне так на душе становится легко. А я уже вижу, видя, как он расположен ко мне, как он видит разумное, говорю, так в принципе, ты знаешь, ты уже субботником стал. Как субботником? Да вот так. Ты же в покое, да? А суббота это и есть покой. Покой души. Покой от греха. Это мир. Слушай, говорит, как просто ты меня подвел к субботе. Я хочу сказать, я очень непросто, я очень издалека подводил. Извините, вот так вроде как сказать, может не совсем там, может красиво с моей стороны, да, как нейрохирург, какую-то работу там на уровне каких-то таких, будем говорить, самых-самых мелких деталей человеческого сознания. Трудился, манипулировал, где-то что-то подкидывал, смотрел, что происходит, да. Так я говорю, мир имеет потребность в гораздо более конкретной, в гораздо более разумном знании, конкретной информации, разумном знании, чем то, которое мы имеем. Я уже говорил, мы говорим о десятисловном законе, как об основе нашего христианства. Мы говорим о том, что надо соблюдать там, то-то и то-то из десятисловного закона. Если мы говорим о Нагорной проповеди, которая является глубиною, продолжением десятисловного закона, которая гораздо выше, на 3 головы выше десятисловного закона, и Христос дал понять еще в Нагорной проповеди это, что Нагорная проповедь – это продолжение десятисловного закона, что десятисловный закон – это подготовительная группа детского садика, группа подготовки к школе. А школа – это Нагорная проповедь. Мы об этом вскользь говорим. А это то, что внутри человека. Нагорная проповедь – это не поступки внешне телом совершаемые, а это внутреннее состояние, что мы внутри испытываем, что мы ощущаем, какие наши мотивы внутри. Бог как бы дает понять, что будете бороться, чтобы рука никого не убила, а проблема-то не в руке, рука не хочет убить. Будете бороться с глазом, который смотрит с вожделением на женщину, а проблема не в женщине, а проблема и не в глазе. Глаз – это глазок, через который любит одна похотливая личность смотреть. И что нужно заняться сутью, зрив корень, как говорят, да? Что проблема в твоем сердце. И Нагорная проповедь туда обращает внимание. Обратите внимание, те, кто ждут пришествия и ждут мир, ждут, что им придется мир осолить солью истины, мир заставить, знаете, вот, задуматься. Мы идем с примитивным десятисловным законом. Извините, что говорю примитивным. Если понимать глубину его смысла, а он именно глубина этого смысла в Нагорной проповеди, то он не примитивный. Он коротко, сжато изложен, но имеет глубочайшие детали. Да? Это мир такой, мир Нагорной проповеди. Но я говорю, когда мы Нагорную проповедь игнорируем или о ней говорим вскользь, не понимая взаимосвязи, то я вам хочу сказать, это примитивный закон для детского садика. И мы находимся в этом состоянии детского садика. Еще хвалимся еще этим. Вы понимаете, да? Поэтому вот и у меня, ну, я так вот наблюдаю за людьми, слушаю, что говорят, как говорят. Иногда я смотрю, вот, ну человек, я это говорю не с осуждением. Я просто вижу проблему, я должен ее затронуть, я должен ее поднять. Я хотя бы должен столкнуть человека с мертвой точки, заставить его задуматься, что нужно что-то менять в своем мышлении. Что по-другому нужно смотреть на истину, на себя, на людей, на веру, на любовь, на пришествие, на Христа. Вы тоже обращайте внимание, как я вот стараюсь каждое слово разжевать. Это же не для того, вот я люблю там поумничать. Я сам этим, пока я не понял, что такое вот, как говорится, Дух Святой. Что это дух премудрости, что это дух разума. Я не мог понять, что в моем разуме голос давно звучит правильно, я его всегда игнорирую. Я думал, что это просто голос моего разума, это никак не связано с Богом. И пока я не дошел до понимания, что голос Святого Духа – это голос разума, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, это разум Божий посредством Святого Духа делится своей мудростью с моим разумом. Пока я не понял, я не понимал вообще сути своего общения со Христом. Качества не было, результата не было. Поэтому я говорю, я и разжевываю, чтобы вы, слушатели, это тоже поняли. Каждое слово, только вы поняли, видите, я не с иврита, с оригинала перевожу. И не с греческого по поводу Нового Завета. Я вообще переводами не пользуюсь. И не потому не пользуюсь, что вот просто игнорирую, я такой умный. А потому, что я понимаю, буквально понять слово не будет правильным толкованием Писания. Буквально, это знаете, возьмите там, ну, есть какие-то слова, мы бывает и буквально не понимаем, что оно значит, да. Нужно взять какой-то толковый словарь. Может и нужно где-то в оригинале посмотреть, да. Но я хочу сказать. Знание оригинала, где слово академическим языком, что это то-то, 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 это будет неправильным толкованием. Писание боговдохновенное. Есть буква, есть дух. Дух – это смысл, который мы закладываем, смысл, который мы хотим выразить при помощи каких-то слов. Знаете, вот как иногда говорит, ну, идет речь какая-то о ком-то, а я говорю, вы знаете, я боюсь, что, заметьте, я говорю слово «боюсь», я боюсь, что это закончится тем-то и тем-то. А я, заметьте, как меня толкуют, А я и не подозревал, что ты трусливый человек. Но слово «боюсь» может быть. Человек это говорит, потому что он боится, в смысле действительно трусливый. А «боюсь», то есть меня настораживает, я думаю, я не боюсь. Я понимаю, исходя из какого-то опыта, из какой-то мудрости, что закончится это плохо. Я не боюсь, я не трусливый, вы понимаете? А вот толкуют слово «боюсь» на иврите вот так, или на греческом это вот так и так. Или толковый словарь там Ожогова вот так и так. Любая притча, вот как и я вам говорю, смотрите. Вот то, что в Библии написано, я пытаюсь выразить своими словами. Но заметьте. Даже проблема не в моих словах, что даже мои слова нельзя толковать. Вот Саша так сказал, и сейчас будем вот это слово толковать. Я тоже пытаюсь библейский стих более доступно, более практично, понятно донести своими словами. И я хочу сказать, один раз я такое слово подберу, ну на ходу, как говорится, говори, что экспромтом все, да? А другой раз... Другим словом, и я это же выражу, но сам вдруг замечаю, что это слово более, так знаете, как говорится, точнее выражает ту мысль, которую я хотел сказать. И мои слова тоже боговдохновенные, извините, что так скажу. В каком смысле боговдохновенные? Что нужно не сколько слова мои слушать, сколько понять мысль, к чему я это веду. Вот так надо и Писание как бы понимать. К чему оно ведет? Вот мы читаем слова, бегут глаза по словам. Это понятно, ну это слово такое, на иврите это так, на греческом это так, слава Богу, Боже, спасибо, что мы поняли. Да мы ничего не поняли. Если бы мы извлекли мысль, сокрытую, под буквой, за буквой есть дух, смысл, мудрость. Вот то самое главное. Если мы читаем просто стихи, они могут, знаете, как говорится, текст, который не гармоничен. Там идолы, там Бог, там суббота, там свинина. Все это, как говорится, порознь, не один единый какой-то организм духовный. Но когда мы понимаем смысл сказанного, смысл понятий библейских, да, то я хочу мудрость, тогда мы начинаем понимать, что все эти внешне как будто бы разрозненные библейские понятия, все по своей сути имеют глубокую взаимосвязь между собою. И, нарушая одно, автоматически являясь нарушителем всего. Непонимание одного отражается на непонимании другого. И я это к чему говорю? Неправильно понимаем, что такое голос Божий, не знаем, как его отличить, не знаем, где и как, в каком виде он в нас проявляется. Я вам хочу сказать, как мы можем понимать правильно субботу, пищу, как применить что-то к себе, к человеку, как найти подход к другому человеку. Мы не знаем первоисточника, первопричины, не знаем голоса Святого Духа, значит, не знаем Бога, не имеем мудрости. Значит, вообще мы примитивные люди. Потому такой и результат. Поэтому я сейчас хочу с вами прочитать кое-какие стихи. Стихи, в принципе, известные вам, да. Мы читаем Библию, читаем не один раз, да. И сам текст для нас как бы давным-давно известен. Я не хочу сказать понятен полностью, да, потому что я сам чем больше читаю, тем больше начинаю понимать, что думаю, как я на это не обратил внимания, как на то. Поэтому будем читать мы сегодня. Значит, первое место, это первое послание Коринфянам, 12 глава. А потом, я думаю, мы прочитаем дальше, еще пару глав. Здесь есть много мыслей, на которые стоило бы обратить внимание, да? Так вот, 12 глава, 1 послание Коринфянам, 1 стих, с 1 по 31 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Я вам что хочу сказать? Вот я буду читать, говорить, а потом буду ну, как бы делать вывод, на что сделать ударение, да? И вот это самое главное, что нужно понять и запомнить, чтобы потом этим пользоваться. Значит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления, исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Я пока на этом остановлюсь. Вот первые 11 стихов я прочитал. Смотрите. Первый стих гласит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». То есть, заметьте, дары. Здесь дары, вы помните, я прочитал, смотрите. Слово мудрости – это дар. Дальше. Вера – это дар. Дар исцеления – это дар. Чудотворение – это дар. То есть, то, что дарит Бог человеку. Да? Далее. Пророчество – тоже дар. Дарование. Развлечение духов тоже дар, как дарование, как способность, да. Далее, разные языки, дар, истолкование языков, дар. Значит, смотрите, вот дары. Теперь смотрите. Дары различные, как вы поняли, да? Как мы и читали, дары различные. Но дух, заметьте, дух, который дает человеку этот дар, один. Можно, исходя из этого, сказать, что, значит, по сути, все эти дары имеют как что-то общее. Что именно, я пока сейчас не говорю, но заметьте, одним и тем же духом даются различные дарования. Что общего во всех этих, ну, будем говорить, внешне, может быть, как бы и не одинаковых, и довольно таких разных дарований, что является общим для них. Заметьте, дары духовные. Задаю вопрос, а что значит духовные? Ну, понимаете, мы должны быть духовными, начинают объяснять. Я говорю, что значит быть духовными? Не, ну, верующими мы должны. Я говорю, вы ничего не сказали. Мы вчера вот с вами говорили. Дух на языке Библии. Я сейчас не говорю Дух Святой, там, Дух Божий, да. Дух, если речь идет о человеке. Дух, душа и тело, да. Это разум. Далее. Если дух – это разум, то духовный – это разумный, умный, мудрый человек. Понимаете? Духовный, разумный, мудрый человек. Далее. Если человек разумный и мудрый, то все, что он делает или что он говорит, заметьте, это умно, это правильно, это справедливо, это полезно. Так вот, смотрите, дары духовные, то есть дары умные. Я, ну так, может, не совсем это подходит, дар умный, но я хочу сказать, в них есть какой-то здравый смысл. что это не просто дар даром, извините, или питание на иных языках языком своим. Что дар имеет какую-то разумную подоплеку, какое-то разумное основание. Что дар не дается просто как дар, а он должен нести в себе какое-то духовное содержимое. Должна быть разумность в даре, в его применении, и полезность. Вот это называется дар духовный. То есть все дары даются одним и тем же духом, а Дух Божий, заметьте, духовные дары дается духом, духовный духом, духовный духом, да? И смотрите, а Дух Божий, если уже говорить конкретно, это разум Божий. Что дары имеют в своем основании мудрость божественную. Что, а мудрость, заметьте, мудростью Бог сотворил небеса, землю, море, источники вод, все, что в воде, на земле, в воздухе, заметьте, все мудростью создано. Во всем есть здравый разум, здравый подход. Поэтому, когда Бог дает дары человеку, какие-либо, да, то, заметьте, они должны быть мудрыми, дары должны быть разумными, применимыми, приносящими пользу и не дающего никакого вреда. Не просто, вот некоторые говорят, вот, Бог дал дар языка, мы имеем право выражать мнение. Так подождите, вы думаете, что нам дан язык, чтобы мы, извините, им просто... Ой, как сказать, ну иногда болтаем так вот, извините, хоть так скажу, да? Если говорим, то должны знать, что говорим, зачем говорим, кому говорим, есть ли в этом польза, эта польза, если есть, помогла ли она нам, получили ли мы ее, да? То есть, любой дар, если он духовный, все это с умом применяется, с пользой, с результатом и в конечном итоге с преображением человека. И дальше смотрите, как сказано. Знаете, что когда вы были язычниками, то есть еще не были христианами, и были верующими, но верующими в идолов, да, ходили не в церковь, не в храм, а в капище идольское, да, когда вы были язычниками, то ходили, обратите внимание, к безгласным идолам. Что такое безгласным? Гласа не было, они не разговаривают, не глаголют. Идол стоит, изваянный из золота, камня, дерева или чего-либо другого, да? Украшенный. Перед ним поставляют какие-то приношения. Перед ним становятся там на колени, склоняют головы. Перед ним там ему что-то говорят. А он, извините, просто как чурка. Он стоит безгласный. С ним не разговаривают. Почему Павел и пишет? Ходили вы к безгласным идолам, которые ничего не говорили, вообще даже слов не произносили. А ведь нужно не просто слова, а нужно же за словами увидеть смысл, понять мудрость, и тогда вот будет польза от поклонения. И заметьте, если эти люди ходили к безгласным идолам, приходили к нему, извините, глупыми и уходили такими же глупыми, ничего так и не получив от этого в кавычках Бога, да, то получилось, как бы вели вас. Почему так Павел пишет, как бы вели вас? Ну, вы сами, Павел как бы пишет, я удивляюсь, почему же тогда люди ходят туда? Пользы-то никакой нету от того Бога. Как будто бы вы сами не свои были, как будто бы вы зомбированные, и как будто бы вас вели. Так вас никто не вел, но вы-то шли, как бы Павел пишет. А почему шли? Как будто бы вас вели. А потому что вы не видели никакого здравого смысла. Вы шли по какому-то просто обычаю. Ну надо же, знаете, говорят люди так, есть такие выражения, человек не может без Бога быть. Ему надо хоть какого-нибудь Бога, если не настоящего, то хотя бы идола.
Ему надо какое-то божество, он имеет потребность в этом. Бог так, я уже так говорю, человек создан был Богом так, что он нуждался, как дети нуждаются всегда в родителях, так дети, люди имеют нужду в Боге, в Творце. Потому что живем в мире, и вопросы возникают, а ответа нет. Поэтому вот хочется где-то кого-то найти, кто бы ответил, да? Я задаю вопрос. Если мы не слышим голоса Божьего, если нас этому не научили, или, как люди говорят, мне Бог открыл, что надо идти благовествовать. А что благовествовать? Кому? Как? Что правильно ты благовествуешь, что неправильно? Если ты это понял, я вам хочу сказать, это не голос Божий сказал. Голос Божий не может сказать, иди благовествуй, сначала не научив этого человека благовествовать, не раскрыв все законы и все тонкости этих мероприятий. Ну а если вообще нас не научили, то я задаю вопрос, а мы ходим в церковь, мы покрестили, спрашиваешь, ты чего ходишь в церковь? Он отвечает, чтобы спастись. Вы понимаете, да? Какой примитивизм. Чтобы спастись. Где ты такое видел, что хождение в церковь спасет? А вот написано, не оставляйте собраний ваших. Вот я и не оставляю. А что ты туда ходишь? Потому что Христос сказал, что надо туда ходить. Все. Задаю вопрос. Чем отличается, если мы нашего Бога не слышим? Не понимаем, нет у нас вот таких тесных и глубоких, глубинных взаимоотношений, когда мы можем черпать из разума Божьего его премудрость. Если мы не слышим этой премудрости, если наша религия примитивна, на уровне того, что нам объяснили про нашего Бога, а Бог-то сам с нами не разговаривает, ну не потому что он не разговаривает, а потому что мы не слышим, а он разговаривает. То я хочу сказать, какая разница между нами и что мы ходим к этому Богу, который для нас ничего не говорит в силу нашей глухоты, да, и между теми, кто ходили к идолам. Для нас Бог безгласный, для них идол безгласный. Теперь, их как бы вели, для чего? Ну, богов надо умилостивлять, чтобы хорошо жилось. Нас как бы ведут. Чего мы пришли? А нас напугали. Что не станем членом церкви, погибнем, Христос придет только за церковь. А если ты вне церкви, значит тебе каюк. Так вот я пошел и покрестился. Чего? С перепугу? Далее, ну мне сказали, что Бог будет благословлять. Так я говорю, ты пошел вообще, как говорится, как теленок за телкой, чтобы молока попить, из корыстных соображений. Заметьте, как бы ведут вас, вы при этом ничего не соображаете. Или мы не соображаем. Если нам не разжуют в церкви смысл текстов, не покажут суть стиха, не откроют мудрость библейскую, сокрытую в этом стихе, да, то я вам хочу сказать, чего мы тогда ходим к этим безгласным идолам? Мы понимаем, вот идол это плохо, а к Богу тут обратить нужно внимание. Идол имеет огромнейший недостаток в том, что он вообще не живой, никакой мудростью не обладает и глупостью даже не обладает. У него вообще нет. Это камень, дерево, золото, серебро там, да? Самое важное, что он не разговаривает. Нет смысла идти туда. Он ничему не может научить. И если мы не можем научиться у Бога, который глаголящий, у Бога, который живой и является, будем говорить, сокровищницей премудрости, то я говорю, мы как зомби ходим, нас как будто бы кто-то ведет. Кто ведет? Страх, сатана, корыстный расчет, да? Потому сказываю вам, дальше говорит Павел, что никто, говорящий Духом Божьим, обратите внимание, я заменю сейчас слова «говорящий Духом Божьим» на другие, чтобы было более понятно. Потому никто, говорящий Духом Божьим, то есть ходящий к глаголящему Богу, который слышит и понимает мудрость Божью, и, заметьте, говорящий Духом Божьим, это говорящий в унисон с разумом Божьим, с мудростью Божьей. То есть, другими словами, всякий мудрый человек, понимающий разумный смысл во всем том, что Бог хочет сказать человеку, или что он хочет что-то сделать с человеком, да, всякий разумный человек не произнесет анафемы на Иисуса. Почему? Потому что Иисус был, будем говорить, воплощением мудрости Божьей. И мудрый человек, библейским языком говоря, говорящий Духом Божьим, это более непонятно. Ну, я имею в виду, это тут еще нужно понять смысл, чтобы, говоря библейским стихом, правильно понять, о какой анафеме идет по отношению к Иисусу Христу. Говорящий Духом – это живущий мудростью Божьей, это мудрый человек, наблюдательный, который во все вникает. Если что делает он, то он сначала вникнет, есть от этого польза. Далее, попробует это на практике, чтобы убедиться, что польза действительно есть. Да? То есть он во всем видит разумное, все разумное извлекает и разумного, полезного, доброго достигает. Так вот, всякий разумный человек не произнесет анафемы, я по-другому скажу, не скажет «нет», не будет противиться Иисусу Христу, глядя на его поступки и слушая его слова. Почему? Слова Иисуса были глубокой мудрости, речь его была настолько мудрой и проницательной, и такой, что доставало сердца людей, что мудрый человек не мог этого не заметить. Он видел в Иисусе того, заметьте, если он принимает Духа Святого, а тот же Иисус тем же самым Духом достигает этого. Поэтому как эти два человека, движимые одним Духом, не узнают друг друга и не поприветствуют друг друга? Иисус на мудрого никогда не скажет анафема, не скажет «отойдите от меня, делающие беззаконие», потому что он не делает. И мудрый человек никогда не скажет на Иисуса, что он не от Бога, не так родился. Мудрый даже так сказать, не знаю, так он родился или не так он родился. Мудрый скажет, для меня не важно, баптист он или адвентист человек, или православный, но говорит, то он мудро. Знаете, вот есть... Кто слышал песни Копыловой, да? И есть, значит, там различные песни, да, с глубоким смыслом. И вы, кто слушал, наверное, обратили внимание, ну, как вот подчеркивается иногда просто, в простой речи. И хочу сказать, что автор стихов, на которые, ну, была создана музыка, и которую песню с музыкой уже как бы поет это Копылова, да? И я хочу сказать, что там, ну, настолько вот видно мудрость, да? Хотя эти стихи написал православный архимандрит. Или, ну, в общем, какой-то монах какой-то, в общем, да. Так я что хочу сказать, некоторые, вот он православный, тут что нам слушать, мы должны слушать адвентистское или баптистское. Я говорю, слушайте, ну там вот идет одна песня, да, притча, песня-притча. Идет монах, он там имеет мудрость, он, Бог дает ему мудрость и поучает людей. И вдруг он видит женщину, блудницу, которая его своим взглядом таким, будем говорить, не совсем, как говорится, целомудренным, рассматривает. И он, ну, размышляя, понимает, что Бог, видимо, подводит его к этой женщине и говорит ей о том, что вот, ну, негоже женщине вот так смотреть на мужчину. Она ему отвечает, заметьте, как просто. Она ему отвечает так, говорит, ну, типа, я слышала или там я знаю, что Бог сотворил женщину из ребра мужчины, Еву как бы создал. Поэтому женщина и смотрит на мужчину, то есть из чего создана, на того и смотрю. А мужчину Бог создал из праха земного. Поэтому мужчина должен на прах смотреть, а не на женщину. И этот монах как бы делает выводы, что вообще-то правильно. Пусть она смотрит, а я буду смотреть на прах земной, а не на нее. И ее взгляд будет совершенно, как говорится, для нее бесполезный. Не соблазнит она мужчину. Что мужчина не туда смотрит. Ну, я не буду вдаваться в подробности, но сказать, ну разве это не мудрость? А кто-то скажет, так он же православный. А я говорю, говорящий Духом Божьим не произнесет анафемы на мудрость Иисуса. Если человек мудрый, неважно, баптист он по членству, или пятидесятник он по членству, или православный, или католик. А если он не мудрый, то очень важно, баптист он или православный, или адвентист, или католик, или иеговист. Понимаете, да? Вот на что я делаю акцент. Говорящий Духом Божьим речи не идет, какой конфессии он принадлежит. Если он маломальски умный или мудрый, увидев, услышав что-то разумное в Иисусе, он всегда будет приветствовать, но не произнесет анафеме. Он не скажет, это не от Бога, это сатанинская ересь. И дальше сказано. Никто не может назвать Иисуса господином. По-другому говорю, никто не может признать Иисуса Христа своим начальником, которому нужно безоговорочно повиноваться, как только Духом Святым. Если человек мудрый и Духом Святым движимый, он увидит свои недостатки. Он будет понимать, почему они происходят. Он будет понимать, что должен быть и рецепт, который подскажет человеку, как изменить. Поэтому, когда я вижу, что Иисус говорит разумные вещи, мы вчера говорили, я говорил, разумный сразу понимает разумные вещи, разумный понимает разумность и необходимость закона Божьего, а глупый его отвергает и говорит, что он отменен. Разумный разум видит, понимает, приветствует, идет навстречу. Поэтому, зная, что Иисус говорит, он исполнен премудрости, и говорит разумные вещи. У меня еще нет того разума, но я на пути разума. Я все равно живу Духом Святым, ну пусть на каком-то своем уровне, но стремлюсь к большей святости и к большей мудрости, да? Как только Иисус что-то скажет, я увижу в этом мудрость. И увидев мудрость, я скажу, ты Господь. Вот знаете, есть харизматы, пишут, Иисус есть Господь. Я хочу сказать, это обыкновенная формальность, которую, знаете, или на забор написать, или на свою машину наклеить. Господь – это Господин. Я задаю вопрос. Он Господь? Да. Он твой Господин? Да. Ты его раб? Да. Скажи, ты его служишь всегда? Нет. Я говорю, чего ты написал на машине вот это все? Ты думаешь, написал на машине, ты тем самым дал понять, что ты Иисуса Господином признаешь? Да никогда он у тебя Господином не был. Ты харизмат, водимый непонятно каким духом. Я сейчас не хочу сказать, харизмат это плохо. Я говорю о том, что нужно слушать Господа. И Господа может признать Господином, которому нужно слушать всегда безоговорочно. Нужно Господом Иисуса признает только мудрый человек, движимый Святым Духом. Я вот, смотрите, я вот вам объясняю, да. Вот если просто прочитать, смотрите, говорящий, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, заметьте, это как туманность, Млечный Путь. Говорящий Духом Божьим, какое-то такое пространное и очень неконкретное понятие. Не произнесет анафемы на Иисуса. И анафему надо разобрать, и на Иисуса, и за что ту анафему произносить, да? И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, и заметьте, и зачастую и Дух Святой абстрактное понятие, и Господь это общее какое-то слово или понятие, да? И анафема это что-то такое, знаете, далекое. Попробуйте эти стихи применить конкретно к жизни и почерпнуть отсюда какую-то мудрость, не понимая глубину и смысл слов. Теперь я что хочу сказать. Глава начиналась с чего? Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Я с вами уже говорил, что любой божественный дар, любой божественный дар, он имеет мудрость сам в себе. Он дан для какой-то, для мудрого применения. А мудрое применение, это, заметьте, должен быть какой-то результат. Должна быть какая-то польза, не должно быть какой-то глупости, ошибки и тем более вреда. Так вот, смотрите, дары, которые, заметьте, духовные, дары различные, все духовные, но они различные по способу применения, да, по сути своей различные, но заметьте, но дух с большой буквы. Дух Божий или Дух Святой это обозначает, или, я еще скажу, но мудрость Божья, ведь мудрость же Божья посредством Духа Святого дается человеку, да? Если в даре есть мудрость, и дар должен применен быть мудро с пользой, да, то заметьте, то все эти дарования производит Бог своим разумом. Все они даются человеку по его премудрости, что он не просто так дает этот дар, чтобы мы бегали, как вот, извините, дети с этими шариками надувными, да? Бегаем и не знаем чего, бегаем, шарик, шарик, шарик. Дан нам дар, чтобы мы его применили, получили какую-то пользу. Если Бог дает ложку, то я хочу сказать, уже в ложке заложена мудрость. Она без дырочек. А если с дырочками, то это тоже мудрость. Вареники ловить в кастрюле, когда они варятся. А в дырочки вода должна вытекать, в которой варились вареники. Тоже мудрость. Если вилка это не ложка, что она состоит из зубьев с промежутком, то это для того, чтобы накалывать. И в этом тоже есть мудрость, понимаете, да? И если я кому-то говорю что-то о Боге, то тоже должна быть мудрость. А не просто говоришь непонятно что, непонятно кому, главное выговориться. Так вот, смотрите. Все дары имеют в своем основании мудрость. И должны быть мудро применены с пользой. С пользой, заметьте, духовной пользой. С пользой. Для того, чтобы возрастала духовность, разумность народа Божьего. Дары различные, но дух, мудрость в них одна и та же. Ни одного дара нету без мудрости. Дальше. Служения различны. Заметьте, не должности, а, заметьте, работа служителя. Служения. Все, кто работают в церкви, каким бы духовным трудом не занимались, я хочу сказать, духовным трудом, это, заметьте, умным трудом. А у нас духовным трудом это петь, не делая вывод, о чем поем и что нужно извлечь для себя из этого, да? У нас духовный труд это проповеди эти за церкви. А какая проповедь? Разумная ли? Полезная ли? Или называется в ту степь вообще, пургу несем, да? Заметьте, служение в церкви – это служение, а не начальствование. Далее, как служения различные бывают, но все должны быть, заметьте, духовными, разумными, согласно Библии, согласно мудрости житейской. Мудрый не может быть гордый. Гордый – это уже не мудрый, это глупый. Мудрому человеку свойственна скромность. Свойственно смирение. Поэтому мудрый человек, движимый Духом Святым, имеющий мудрость Божью, не превозносится, не спорит и не лезет в начальники. Он всегда будет слугою. Он всегда будет уважаемым, почитаемым человеком за смирение. И смирение – это действительно мудро и пред людьми, и пред Богом. И пред людьми. Что не превозносишься, не унижаешь людей своим превозношением, своей гордыней, да, и пред Богом, что не умничаешь, а значит, будешь способен воспринимать мудрость Божью. Значит, служение различное. А Господь, то есть заметьте, над несущими служение в церкви, Господин один и тот же. Опять задаю вопрос, что значит Господин один и тот же? Вот мы все говорим, мы церковь, мы тело Христа, Господь глава, а мы члены. Да, у членов тела различные служения и дарования различные. Рука имеет дар брать, делать что-то, да, нога имеет дар ходить, бегать, да, язык имеет дар распознавать вкус пищи, выражать словами свои мысли, да, уши имеют дар слышать, глаза видеть, да. Но заметьте, что значит Господь или Дух один и тот же? Что-то внутреннее должно нас объединять. Значит, мы не должны спорить, если один дух. Вот у нас тело, заметьте, у нас одна голова. Она является органом управляющим. Есть руки, все слажено. Да. Нет такого, что одна рука делает одно, а другая говорит, а я тебе не буду делать, делай сама, вот попробуешь без меня. Такого же нет. Это говорит о том, что один дух, какой дух? Дух служения, дух любви в каждом теле, в каждом члене тела. И хотя дарование и служение различные у наших членов тела, каждый орган выполняет свою специфическую работу, да? Но заметьте, дух, мудрость одна какая? И заметьте, эта мудрость в чем проявляется? Никто не действует наперекор другому. Все трудятся в унисон для исполнения какой-то одной работы. Если мы говорим, вот в церкви различные дарования, служения различные, а Господь один и тот же. Я говорю, почему мы не находим общего языка? Мы говорим о дарах, не говорим о их духовности и не говорим, что такое духовный дар. В чем разумность в наших служениях? Кто-то пресвитер, кто-то пастырь в церкви, кто-то диакон. Диакон не согласен с пастырем. Пастырь не согласен с пресвитером. У каждого своя группировка. И начинается разговор о том, что мы тело Христа, что у нас один дух. Да какой один дух? Муж и жена. Говорят, одна сатана. Говорят, мы же общее. Что общего, кроме детей и кровати, извините. Она одно, он другое. Он третье, она четвертое. Лебедь, рак и щука. Собрались один воз вести, семью. Все тащат, каждый в свою сторону. Никто никого не хочет понять. В чем мудрость? Я хочу сказать, если бы мы задумались над словами, мы бы поняли. Если мы читаем вот эти стихи, говорим, применяем эти стихи по отношению к себе, к церкви своей, да? Но если у нас нету взаимопонимания, значит, один у нас дух нет. Далее. Мы вообще разумные, что мы спорим, ругаемся, выясняем, умничаем друг перед друга, лезем в начальники друг над другом, насилуем друг друга. Это мудро? Нет. Глупо? Да. Дух Божий есть? Да нету, надо честно признать. Какая мы церковь, какое мы тело? Мы туша лося, сбитая на дороге машиной. Какие дары? Дары различные, и дух различный. Все. И сказано, и действия различные. А Бог один и тот же, производящий все во всех. Заметьте, Бог производит все дарования. Один Бог в разных людях дает разное служение, но Бог один с одним духом, с одной и той же целью. То есть с мудростью дает для мудрого применения, чтобы польза была всей церкви, и польза заключается в моральном, духовном преобразовании. Если мы не можем избавляться от греха, мы не можем быть телом. Мы не можем иметь мира, не можем иметь любви и взаимопонимания. Тогда вообще наша религия ничем не отличается. Церковь – это капище, а Бог наш – это безгласный идол. А теперь смотрите, 7 стих. Но каждому, то есть каждому члену церкви, кто уверовал во Христа, дается, при условии, что это, заметьте, написано «дается», но просто так же не дается. Просите, и дано будет вам. Это другой разговор. Просто так не дается без желания и без стремления это получить, и тем более без понимания, зачем оно. Я как-то говорил пример, говорю, Господи, ну вот смотрю, кто-то, пришел я в церковь, там, уверовал, много чего не понимал, ну, я же остался тем же человеком, будем говорить, внутри, в какой-то степени гордым, в какой-то степени, ну, там, таким эгоистичным, да. Вот смотрю, я говорю, что-то и кто-то говорит, смотрю, кого-то другого больше слушает, чем меня, мне уже больно, и я говорю, Господи, дай мне такой мудрости знания слова, чтобы я мог вот так вот сказать. Потом, а как сказать? Ну, чтобы не его слушали, а меня чтобы слушали. Задаю вопрос. Даст ли Бог мне такой мудрости? И будет ли польза от этого дара? И будет ли этот дар умным? Я прошу, дай мне разумение Писания такое, чтобы я мог так объяснить, что все рты раскрыли, охнули, ахнули, меня слушали, а вот этих всех не слушали. Значит, заметьте, я стремился к чему? К тому, чтобы возвыситься, чтобы первенствовать, да? То есть, я эгоист по своей сути, но прошу дар духовный, не понимая, в чем же духовность этого дара. Чтобы превознестись, так я хочу сказать, так тут и не надо у Бога просить, тут и без этого хватает, как говорится, гордыни на троих поделить и будет много. Вы понимаете, да? Насколько все непросто. И я помню, Боже, да никакой Бог мне ничего не давал. Почему? Потому что Бог мудрый. И я это использую не на пользу. Я хочу сказать, когда кто-то говорит, меня поставили в церкви, меня Бог избрал на служение. Я говорю, ну если Бог избрал тебя на служение, ты вообще знаешь, что ты этим сказал? Ты когда не был на служении, ты был гораздо проще человек, гораздо более доступен. С тобой можно было поговорить. Сейчас же ты апостол. Сейчас же тебе не знаешь, на какой кобыле подъехать. Сейчас ты начальник всезнающий, все понимающий. Какая польза, ты возгордился вообще, как говорится, с головой окунулся в гордыню. Какая польза? Один вред. Теперь задаю вопрос. Как мог премудрый Бог дать тебе вот это, избрать тебя на служение, чтобы ты вот так задрал нос на свою погибель, и чтобы ты этому обучал свою паству? Конкретно сказать, не свою, вообще божественную. Люди принадлежат Богу, а не тебе. Почему ты ведешь людей не за Богом, извини, за своим высоко поднятым носом? Вы понимаете? Если церковь говорит, что хоть мы и плохие, но у Бога другой церкви нет, другие еще хуже, и Бог только через нас совершит работу, скажите, какая польза, если Бог нас так действительно считает своей церковью? А мы, я говорю, находимся в подготовительной группе детского садика. Мы гордимся, мы превозносимся, хотя нечем гордиться и не из-за чего превозноситься. Скажите, мог ли Бог говорить, дать нам, избрать нас церковью, сделать нас таковыми? Чтобы мы ходили при всех своих минусах, умничали, что мы самые хорошие, и Бог без нас дело свое на земле не сможет завершить. Вы понимаете? Бог обречен, вы понимаете, да? Никуда не денется, влюбится и женится на нас. Красавица такая вот. Я это к чему хочу сказать? Когда мы видим, что какое-то дарование превозносит человека, что человек начинает красоваться с собою, когда он начинает становиться диктатором-начальником, когда он начинает прессовать человека, насиловать человека, контролировать его совесть, манипулировать человеком, пугать все то, что чуждо Богу и Духу Святому. что я говорю, какая польза от всех этих дарований? Мог ли Бог дать эти дарования церкви или какому-либо конкретному человеку при таком дальнейшем вреде? Какая польза нам от понимания истины, если мы остаемся в грехе? Возникает вопрос. Так истину ли мы знаем? Если написано, познаете истину, истина сделает вас свободными. Если это истина, то значит мы ее не познали, потому что мы не свободны от греха. Если мы не познали истину или это не истина, то я говорю, о каких отношениях наших с Богом вообще может идти речь? Как мы можем говорить, что мы Церковь Божья? Знаете, я иногда вот так, я не хочу никого обидеть, но знаете, вот иногда говорят, там рассказывают что-то такое, а евреи спрашивают, а какая мне будет польза из этого? Ну, у него польза своя, как говорится, корость, да, материальная польза. А я хочу сказать, ну мы же этот вопрос всегда должны задавать при наших различных рассуждениях, разговорах на тему, ну, христианства, религии, веры в Бога. Кто-то говорит, надо ноги омывать. Я всегда задаю вопрос. А зачем? Какая польза от этого? И мне объясняют. А слушайте внимательно. Я не знаю, кто поймет меня, кто может не поймет. Какая польза, говорю, от ногомовения? Христос сказал, кто не будет это делать, не войдет в Царствие Божие. Вы поняли пользу какую? Это польза такая может быть только для примитивного ума. Если бы мне хотя бы так сказали, что обряд ногомовения учит смирению, и мы его совершаем, чтобы напомнить себе, чтобы мы не забывали, потому что нам свойственно задирать нос. Если мы будем вот совершать этот обряд и будем помнить о том, что мы должны быть мудрыми, да, что мы должны смиряться, то говорю, о, вот это уже польза. Какая польза? Если не будем гордиться друг перед другом, значит, будем находить общий язык между собой. А если просто так, зачем вы субботу соблюдаете? Потому что Иисус Господин субботы. Я говорю, все понятно. Если я был маломальский, еще неверующий, но маломальский рассудитель, когда мне вот так отвечали, я говорю, все понятно. Ребята, до свидания, все понятно, я вас уважаю, люблю, идите куда-нибудь от меня подальше. Меня вот этот примитивизм всегда отталкивал. Когда я услышал разумную вещь, я сказал, так, все, вот это Бог. Я еще был неверующий. Но у меня была какая-то склонность всегда вообще во все вникать, копаться, вот. И я уже не мог сказать анафема на то. Так вот смотрите, каждому человеку Бог, исходя из своей премудрости, дает, заметьте, дар, служение или действие, то есть способность что-то как-то делать, да, и заметьте, дар должен быть духовным, то есть полезным, приносящим добро, а не вред, да. Дар должен быть духовным, полезным, приносящим пользу в первую очередь тому человеку, которому Бог дает это дарование, а потом через него другим. И заметьте, какая польза человеку от того, что он ходит в церковь. О какой пользе можно говорить? Я чуть наперед забегу, сейчас я вам скажу, смотрите, в 13 главе написано, 13 глава 1 послания Коринфянам. Если я, с первого стиха, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Задаю вопрос, дальше не буду читать из этой главы, да? Задаю вопрос, о какой пользе идет в 7 стихе 1 послания Коринфянам, 12 глава? Если это меня не делает более любящим, другими словами, я могу сказать об этом еще так. Что такое? Чтобы стать более любящим, надо стать менее греховным. Значит, заметьте, если речь идет о пользе, все сводится, заметьте, польза какая? Освобождение от греха, освящение, возрастание в любви, возрастание в премудрости Божьей, в стремлении сблизиться и соединиться со Христом и стать с Ним одно. Вот о какой пользе идет речь. Все Писание сводится к этому. Не просто к примитивному жертвоприношению, не просто к примитивному ногоомовению, не просто к примитивному хождению в церковь и слушанию проповеди и забыванию, о чем она была. А в принципе там нечего и запоминать иногда бывает. Что мне дает мое посещение церкви, что мне дает слушание проповеди, что мне дает чтение мною Библии, какую пользу, что дает? Я освящаюсь? Нет. Тогда зачем ты читаешь? Подумай, что-то надо менять, читать надо как-то по-другому. Не додумался, иди в церковь спрашивай. Тревожь, пожалуйста, пастырь, он деньги получает за это. Он должен ответить. Не отвечает он, иди Бога проси, иди людей спрашивай, ищи, держи нос по ветру, смотри, может кто-то это понимает и на эту тему уже говорит. Вы поняли, к какой пользе сводится? Если люди не становятся более любящими, и пусть там речь идет о дарованиях, о пророчествах, о знаниях, о чем угодно, вот я вам прочитал, там написано еще, тело отдаст на сожжение. И имущество раздаст нищим, а любви не имеет. Вот смотрите, о какой пользе пишет Писание. Говорим мы, должна быть польза. Какая? Результат. Говорим человеку, чтобы понял, а он не понимает, значит, пользы нет. Значит, что-то я не так говорю, значит, дар у меня не духовный. Что-то где-то не мудро во мне проявляется. Где-то что-то, извините, проскальзывает, деготь, привкус дегтя в меде. Это мой порок, это моя гордыня, это мое недовольство, это мои претензии на власть над каким-то человеком, да? Вот о какой пользе идет речь. Все, к чему сводится. Дары духовные – это дары, приносящие пользу. В плане освящения, преображения и возрастания в праведности. Вот почему дар называется духовный. Не дар ради дара, не ложка ради ложки, а ложка ради того, чтобы при помощи этого получить пользу, почерпать супчика, кашки, там еще чего-нибудь, салатика и получить пользу, подкрепление наших телесных сил. Так обстоит дело и с духовными вопросами. Дальше. Одному дается духом слово мудрости. Скажите, от мудрости польза есть? Есть люди, любящие мудрствовать. Там вред бывает от этого, потому что выдается глупость за мудрость, да? И еще, когда это другим говорится, то еще и мы других вводим в грех. Но если это мудрость, слово мудрости, это, заметьте, польза в чем? Что если человек... сам не мудрый, он не может слово мудрости сказать. Мудрое слово может сказать только мудрый человек, который в жизни что-то испытал и получил сам пользу. Так вот, когда он говорит, то заметьте, мудрость в конечном итоге подводится к чему? К пользе какой? Действительно мудрые, разумные советы, которые дает этот человек, которые воспринимаются слушателями, и которые, применяя их, убеждаются в мудрости этого слова, в мудрости этого человека или Бога, дающему мудрость этому человеку, да, и люди получают пользу, то есть происходит изменение, ну, будем так говорить, в обстановке, в душе происходит изменение лично у человека, слушающего эту мудрость, да, или в отношении с другими людьми изменяется атмосфера из плохой в хорошую. Дальше. Другому дается слово знания. Обратите внимание, знание. У нас вообще знание, если вы уже, как говорится, обратили внимание, знание. Знание ради знания. Вот Христос на небе в небесном святилище. Хорошо. Это такое знание, да. Скажите, что оно вам дает, это знание? Ну как мы представляем, как Христос? Я говорю, что это представление, вот это вам приносит какую пользу? Ну как там идет суд? Вы здесь, суд там. Какое отношение тот суд имеет к вам? Ну мы же верой туда входим. Хорошо, входим. Что вы там слышите, что вы видите? Над вами суд происходит? Да, происходит. Кто-то говорит, может, уже происходит. А я говорю, а ты и не знаешь. Я говорю, ты спишь? Говорит, может, я сплю, может, не сплю. Еще пока не уточнил. Ты ешь? Сидит за столом? Ест. Спрашиваешь, ты ешь? Человек отвечает, мне кажется, что я ем. Я говорю, ты ущипни себя. Православные говорят, креститься надо, когда кажется. Так смотрите, знание, которое не преображает человека, не открывает законы добра и зла, знание, которое не просвещает человека и не удаляет его от зла к добру, не приближает. Это вообще не знание. В Библии называется лжеименное знание. У нас слово знание это кому что в голову, извините, взбрело. Неважно, какая польза от этого есть. Любое, что он придумал, это знание. Пусть это будет какой-то в основе стих библейский. Пусть неправильное понимание этого стиха будет. Ну, я имею в виду в библейском понимании смысла, да? Он говорит, это знание, мне Бог дал знать, я должен этим делиться, я об этом буду говорить. Заметьте, слово знание, если не приносит пользу в плане возрастания в любви, в святости и праведности, это вообще не знание, это просто, знаете, как вам сказать. Ленин написал много томов, вы знаете, да, я ни разу уже видел. Кто-то растапливает печи этим знанием, кто-то подкладывает под скамейки, когда собрание собирается верующих. Я говорю, что вы не выбрасываете эти книги? Там, говорит, нечего подкладывать под доски, а так вот подложили томики Ленина, доску на них ложим, и вот люди садятся, и вроде, а потом взяли и убрали. Это не слово знание. Значит, заметьте, слово знание тем же духом, той же мудростью Божией. И заметьте, мудрый Бог не мог дать знание немудрое, бесполезное. И когда мы говорим о необходимости верить в какую-то дату, ну, хорошо, если она правильно высчитана. И хорошо, если мы приготовимся к той дате, то будет какая-то польза, да? Но я хочу сказать, знать хорошо дату и не быть готовым морально, не иметь знания о том, как приготовиться к пришествию Христа, я вам хочу сказать, пользы никакой не будет от того знания, той даты пришествия Христа, как кто-то пытается ее установить. Дальше сказано. Иному дается вера. И мы говорим, вот у нас всех есть вера. Какая вера? Мы верим во Христа, мы верим в церковь, мы верим в Библию. Да тут совсем не об этой вере идет речь. Заметьте, это дарование духовное. Вера – духовный дар. А мы с вами говорили, духовный дар. Духовность в чем заключается? В мудрости. Что вера не абстрактная в Бога. А вера – это как доверие Богу, доверие Его словам. Не вера в личность, а вера в Его слова. Заметьте. Вера – духовный дар. Вера должна быть мудрая. И когда вера мудрая, то заметьте, когда Бог мудрый говорит, человек воспринимает, верит в это. Далее. Мудрость веры в чем заключается? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Значит, заметьте, этот стих, 11 глава Евреям, 1 стих, да? Заметьте, говорит о мудрости веры. Вера же есть осуществление, то есть это конкретный какой-то путь, какая-то работа, да? Значит, вера же есть осуществление, ожидаемого. Это говорит о том, что есть какая-то конкретная, полезная, разумная, мудрая цель. Далее. Это не просто маяк, который где-то вдали маячит. Это, заметьте, вера, осознание, понимание правильно поставленной цели Богом перед нами. У нас есть цель уподобления Христу. В этом мы видим мудрость. Это не просто уподобление Христу, спастись и быть со Христом и есть огромные яблоки с дерева жизни. Вера во Христа – это вера в то, что это самый правильный путь. Пример Христа – это самый правильный пример для подражания. Что вся жизнь Христа – это полнейший, совершеннейший образец жизни счастливой и благополучной для людей. Другого пути, другого образца нет, и никто его не представил на земле. Так вот, у веры есть конкретная цель, причем понимаемая цель. Цель, связанная с преображением, уподоблением Христу, а не вообще абстрактно. Далее. Это конкретный путь, конкретное свершение, как достичь это, осуществление того, как достичь этой цели. Это знание законов добра и зла, закона духа жизни и закона греха и смерти. И что нужно сделать, чтобы один закон восторжествовал, а другой пропал. Вот о какой вере идет речь. Вере, которая достигает результата. Вера, действующая любовью. Вот, заметьте, духовный дар веры – это дар, выходящий на результат. Вера, лежачего на диване, вера, не могущего спастись от греха, вера, которая говорит о том, что я бедный человек, и мы ничего не можем. Я хочу сказать это, извините, ничего общего с верой не имеет отношения. Тут никакой духовности не идет речь. Тут вообще о глупости, вообще о примитивности человека идет речь. Если он имеет такую веру, которая ничего не может. Я уже не раз говорю верующим, запомните, в Библии написано. Хотя это не в Библии написано, я так говорю. Помните вера коммунистов? Я знаю, город будет. Я знаю, саду цвесть, когда в стране советской такие люди есть. И верующие, заметьте, мы ничего не можем, грех им нельзя победить. Это вот когда Христос придет, тогда вот у нас и получится. Я говорю, вы тем самым сказали, что Христос слабак, мы поэтому слабаки, а сатана действительно и мудрее, и сильнее. Кому ж как не ему быть правителем вселенной? Я говорю, вас поздравляю, мы договорились. Вы поняли, заметьте, тем же премудрым духом дается вера. Почему? Потому что вера – духовный дар, и вера должна быть мудрая и полезная с выходом на результат. Вреда нету. Вы посмотрите на верующих, от веры вред. Люди еще более фанатичными становятся, люди становятся еще менее рассудительными становятся, люди вообще превращаются в каких-то зомбированных людей. Почему? Потому что вопросов не надо задавать, потому что надо верить и говорить «Амен». Так я хочу сказать, так мы ходим к кому? К безвластному идолу? Что же мы получаем полезного? От церкви, от пастырей, поставленных Богом, конечно, в кавычках. Теперь заметьте, иному даются дары исцелений, тем же духом. Заметьте, дар исцеления духовный. Духовный, я уже сказал, чтобы был дар духовный, сначала человек должен стать духовным. Кротким, смиренным, мудрым, добрым, любящим, умеющим простить, умеющим войти в положение человека, понять человека, снизойти к нему. Заметьте, если человек гордый, не может Бог дать ему мудрости, не может ему дать знания, потому что от этого не будет пользы, а будет вред. Вы понимаете? Если какое-то дарование приводит человека в большую гордыню, к большему эгоизму, то заметьте, премудрый Бог своим премудрым разумом не мог дать такому человеку, которому пойдет во вред это дарование, не мог дать Бог этому человеку дарование. Если он имеет какое-то дарование, то я хочу сказать, это какая-то подделка, как подделанный доллар. И дал ему тоже тот, кто подделывается под Бога, то есть сатана. Теперь смотрите, дары исцеления, тоже дар духовный. Вот мы говорим, вот, знаете, вот смотрите, как верующие иногда примитивно. Вот, Саша, а правда вот будет, что и видения будут видеть старцы, и юноши будут сны видеть там, или старцы, да, или старицы, и что вот исцеления будут, и эти чудотворения будут, или будет. И же только заметьте, мы что-то говорим о дарах и ждем дары. Мы не задумываемся, что дары должны быть духовными, что духовные дары могут быть только у духовных, разумных, мудрых людей. И что если Бог не дает никак, то это говорит о том, что мы к духовности не имеем вообще никакого отношения. Ну, понимаете, да? Мы узко видим. Суббота без субботства. И зрите Святого Духа, мы говорим о том, что должно быть, и вот скоро будет, но до сих пор нет. Но мы не задумываемся, что сначала сосуды должны быть приготовленные и в чести, чтобы Бог мог наполнить нас этими дарованиями. Об этом речи не идет. Так вот смотрите, дар исцеления, это духовный дар. Иногда люди говорят, вот Бог будет, ну там... Знаете, мы когда читаем Библию, да, вот мы видим там апостол Павел, там, значит, на кого-то возложил руки, или за кого-то там помолился, или тень Петра на кого-то там упала, или там еще что-то, ну, помните, да, какие были чудеса в первой христианской церкви. Мы стараемся протягивать руки, произносить те же слова, не задумываясь, имеем ли мы на это право, не мним ли мы о себе. И какая польза вообще от всех этих наших манипуляций? Я иногда вот смотрю, вот, знаете, в церкви есть обряд, значит, благословения младенцев, да? Я вот не раз смотрю, так вот, извините, пожалуйста, это не то, что это вот осуждение. Это вот наблюдение и размышления. И я их просто выражаю. Не в смысле осудить хочу кого-то, а в смысле говорю о том, чтобы... Думали мы все-таки люди своей головой, ведь Бог нам дал эту голову не просто, как говорится, вешалка для шляпы. Так вот, смотрите, есть обряд благословения младенцев. Смотрю на родителей. Дитя любят, ну, без ума. Понятно, что будут потакать всем капризам. Понятно, что рука не поднимется, рот не раскроется, сказать «нет, сядь». Будет вот так. Бегут в церковь, значит, совершить, значит, обряд и молитву благословения. Пастырь выходит, говорит много библейских слов, да презрит, да благословит, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, и да будет. Все хорошо. Я ни разу не говорю, это Верка Сердючка говорит, все будет хорошо. И все хорошо у нас. И пастор иногда говорит, все хорошо, и так же самое, как у Верки Сердючки, извините. Ну, помолился, еще руки протянул, еще руки возложил, еще с такой интонацией это все сказал, вот как будто бы через эти руки что-то произошло. Говорит, понаблюдайте за ребенком. Вырастает после этой молитвы. Капризный, как и все. Я не говорю... про отдельные исключения, но там родители трудятся над детьми, поэтому там есть исключения. Ребенок капризный, ребенок всегда недовольный, ребенок гордый, ребенок эгоистичный. Я спрашиваю родителей, я говорю, а благословение получал ребенок, молились над ним в церкви? Да, да, я говорю, ну и покажите, пожалуйста. Это я так говорю иногда, ну, это не всем говорю, это надо... как говорится, знать людей и понимать их реакцию, как они это воспримут. Говорю, ну и что? Помогло? Да знаешь, Саша, мы вот думали, что вот как помолиться, и вот знаете, я говорю, как пластырь какой-то приложит, да? Как у этих колдунов? Манипуляция руками, тут возложение рук, у колдунов тоже руки, так поставьте, так сделайте, ту чакру закройте, ту откройте. Ни о чем не думайте. И мы тоже ни о чем не думаем. Та же манипуляция руками, возложение рук. Там мы думали, что ребенок будет теперь тихий, спокойный, он вот такой-такой. Я говорю, так помогло, какая польза от этого? Я говорю, так может не надо было совершать? Да не, ну вроде как бы вреда же тоже нет. Я говорю, и вред есть. Вы понадеялись, что слова пастыря и его протянутые руки принесут пользу. Ну а раз они принесут руки эту пользу, да, то зачем вам напрягать ваши мозги? Вы взяли, опустили свои руки, ну все сделано, зачем трудиться над ребенком, зачем воспитывать? Я говорю, вот и вред, я говорю, от этого есть. А этот пастырь, я говорю, за то, что он протягивает руки, не зная, зачем это он делает, он скоро протянет ноги пред Господом. Извините, я не к тому, что там, вот знаете, вот я против пастырев что-то имею. Я к тому, что человек лезет, не понимая, лезет не в свое дело, протягивает руки, не вникая, зачем это когда-то кто-то делал. Или спрашивают, тебя рукополагали? Я говорю, к счастью для вас, рукополагали. Но к несчастью, ума не дали рукоположение. А я говорю иногда, вот смотри, вот тот рукоположен, и глянь, что вытворяет. Чудеса и знамения одни. А вот не рукоположенный. Тот, у того руки, как бы кого-то были, чьи-то руки на его голове, ума нету. На этого никто не возлагал руки, а Бог, видно, что возложил руки, потому что в голове у этого человека толк. В устах речь разумная, мудрая. И заметьте, к нему тянутся. Так я говорю, ты назначенный пастырь, а это признанный людьми. Мне иногда тоже так говорят. А тебя кто поставил на это служение? Я говорю, вообще меня никто не ставил, и я себя не ставлю. Меня попросили, я говорю, скажут, не надо, не надо. Ты не рукоположенный. Значит, через тебя Бог не может действовать. Я говорю, ты рукоположенный, тебя поставил, тебя какой-то дядя рукоположил. Ты назначенный. Ты не Богом поставленный, ты назначенный человеком. И теперь ты в долгу, ты должен перед этим человеком присмыкаться, зная даже, что может тот, кто рукополагал тебя, был неправ. И тебя могут разжаловать. А я говорю, не рукоположенный на это служение. Я говорю, признанный. Все, как говорится, от Бога и от меня зависит. Начну в Македоне делать, творить какие-то фокусы, чудеса и знамения. Начну жить вот так. Все, я сам свою репутацию подмочил. Я сам себя разжаловал. Мне не надо чьё-то протеже. Мне не надо чьё-то заступничество. Я в этом не нуждаюсь, чтобы кто-то сказал, слушайте Сашу. Будут слушать Сашу или не будут слушать Сашу, это зависит от поведения Саши. И от того, имеет ли мудрость и есть ли польза в том, о чем он говорит и чем он занимается. Так вот смотрите, мы говорим, дары исцеления – это тоже духовный дар. И заметьте, им, этим даром духовным, может обладать духовный человек. Мы когда говорили, что вот там исцелили апостолы кого-то, да, Христос кого-то исцелил, кого-то воскресил, мы вообще привыкли, заметьте, к чему? Что исцеление, если просят, надо исцелять. Я вам хочу сказать, я никого не исцеляю и не пытался никого исцелять. И знаете, еще скажу такое, что и почему-то не тянет меня исцелять вообще. И даже если может, будет, может, я не претендую, не говорю ни о чем, да, но может и будет когда-то этот дар. Вы знаете, я не раз удивляюсь и не раз поражаюсь, насколько Бог мудр. Как Он заставляет человека думать, во что вникать, чтобы потом подойти к какому-то такому, будем говорить, внешне простому библейскому понятию, чтобы понять, что все далеко не так просто. Некоторые говорят, знаешь, Саша, ты же тоже можешь на себя руки возложить и исцелить. Я говорю, так, отойдите от меня. Советники, пожалуйста, такие. Для меня вопрос ясен и понятный. Если я чем-то болею, должна быть какая-то причина. Если есть причина, бери, копайся, а не занимайся исцелением. Покопаться гораздо ценнее и полезнее, чем просто исцелиться. Если я буду исцеляться, и сатана может мне подыграть в этом, не задумываясь над причинами, то я вам хочу сказать, самое главное и полезное я потеряю. У меня исцеление ради исцелений. Исцеление тела без исцеления души. Это, другими словами, культурный поход в погибель. Так я что хочу сказать? Когда сегодня говорят, Саша, ну, ты возложи руки. Я говорю, так, успокойтесь, не буду возлагать рук. Я поговорю с вами сейчас и объясню, что вам надо сделать, чтобы на вас Бог возложил руки. Саша, не, лучше ты возложи. Я говорю, я еще раз вам объясняю. Вы должны будете сейчас задуматься, понять, почему то или иное происходит. Дух Божий будет пытаться сейчас вам на голову возложить кучу информации для размышления. Если вы ее переварите, будет польза. Бог возложил свои руки на вашу голову, то есть даст вам ума. Я просто натолкну вас на эти мысли, скорректирую, подскажу, исходя из собственного опыта. Но Бог это делает. И если вы примете разумно эту информацию, извлечете драгоценное из этого и полезное, то Бог может вас исцелить. Если нет, то не исцелит. А я заниматься этим не буду. Заниматься исцелением, претендовать на роль целителя, не затрагивая его душу, не будет пользы, а будет вред. Этот человек будет бегать во грехах, если бы его можно было исцелить. И будет понимать, что исцелиться можно без какого-либо изменения преображения души своей. Иногда мне говорят, Саша, помолись. Я почему это говорю? Что дар духовный. Что дар разумный, на пользу должен быть человеку. Ну, человек говорит, исцеление же на пользу, я говорю, иногда на во вред. Болезнь иногда на пользу. Не иногда, а зачастую даже. А исцеление в основном во вред. Как только исцелился человек, так и расхолодился. Все, уже какой Бог, какие духовные интересы, уже бизнес, уже там что хочешь. Только не Бог и не духовность. Иногда говорят, Саша, помолись об исцелении. Я говорю, вы знаете, а я не буду молиться об исцелении, я не вижу в этом смысла. Я, насколько вас знаю, помните, я вам когда-то говорил, что вы допрыгаетесь? Помню, человек опускает глаза. Я говорю, вот вы и допрыгались, а вы теперь говорите, Саша, молись об исцелении. Я говорю, ни в коем случае. Во-первых, это будет глупо. Я понимаю, почему вы заболели, и я знаю, на каком условии вы исцелитесь. Не через мои руки. И не через меня. Я не хочу вообще брать на себя эти полномочия. Это Бог совершает, а не человек. И Бог через человека совершает, если исцеляет. Но не человек. Человек при этом должен быть правильное место занять, должен быть духовным. И будем говорить, если речь идет об исцелении, то нужен конкретный. Нужный духовный человек, которому будет в пользу исцеления, да, и к месту, с пользой. И я говорю, я молиться не буду об исцелении тела. Ой, Саша, а ты столько говорил о любви, так я говорю, я и говорю вам о любви. Я не буду молиться о вашем исцелении. Почему? А потому что вы теперь отлично знаете, почему вы до этого допрыгались. Я вас когда-то предупреждал. Я буду молиться об исцелении души, чтобы Бог действовал Духом Святым на ваше сознание, чтобы вы покопались в себе, вникли в себя, признали ошибки. И не просто побыстрее, Господи, прости, быстрее исцеляй, а осознали, пережили вред тех ваших поступков и тех ваших стремлений, да? Раскаялись. И после этого Бог исцелит. И может не сразу, а потихоньку, ровно в такой степени, в какой будет исцеляться душа. Не будет исцеляться, не будет исцеления. Были случаи, когда Саша, помолись о моем исцелении. Я говорю, вы умрете. Может, для вас это странно звучит. Я говорю, вы умрете. Я знаю ваш нрав. Бог допустил вам эту болячку серьезнейшую. Для вас остался последний шанс. Если вы выздоровеете. Я просто вас вижу, понимаю, знаю. Вы выздоровеете и опять займетесь тем же самым характером своим. Проявлять его будете. И погибнете. Не на пользу вам будет исцеление. Я говорю, и возраст у вас, состояние души у вас такое. Говорю, не буду молиться об исцелении и не буду пытаться. Я вам говорю, вы умрете. Откуда вы, ты знаешь, Саша? Я говорю, я знаю, вы умрете. А пока вы не умрете, у вас вот этот шанс есть. Раскаяться. Вот я в вашем распоряжении, давайте разговаривать. Человек, конечно, что это за духовный человек, Саша? Говорит, что умрете. А я говорю не потому, что я хочу смерти этого человека, а говорю потому, что понимаю внутренний процесс на основании личного опыта и писания. Понимаю все эти, как говорят, в моторе моторист разбирается, взаимосвязь всех деталей мотора. Как этот цикл работы двигателя происходит, и что, зачем, и когда, и как происходит. И я говорю, давайте говорить. Да, поговорили. Пришлось подталкивать человека. Пришлось подвигать человека чуть ли не силком на покаяние. Я видел, насколько человек упорный в своем. Насколько никогда не просил никакого прощения и решил умереть. Но он верующий, вы понимаете, да? В конце концов, я подтолкнул человека, впервые в жизни разрыдался, впервые в жизни на сердце стало легко, потому что человек всю жизнь носил зло против кого-то. Да не против кого-то, почти против всех. Я уезжаю, и через пару дней человек умирает. Саша, откуда ты знал? Я не хочу так говорить, вот я духовный, я это понимаю, знаете, громкие слова. Если я так сказал и так получилось, значит, что-то я понимаю, что-то. Не говорю все, но что-то понимаю, может, немножко больше, чем кто-то, да. Но не все, конечно, далеко не все. Но я хочу сказать, дары исцеления – это тоже духовные дары. И не надо торопиться, не духовные, если исцеление, то правильно, духовное, то должна быть польза. Человек должен раскаяться, изменить жизнь и должен начать жить по-новому, путем идти освящения. Если я вижу, что человек не задумался о причинах, о грехах, а хочет исцеления – не может быть проявлен дар исцеления. Нельзя исцелять. И даже молитва об исцелении, она неуместна и недуховная. Бог может сказать, Саш, ты что, не понимаешь, что ты у меня просишь? Ты что, хочешь стать целителем, чтобы тебя похвалили, вот Саша меня исцелил? Ты что, не понимаешь, в каком состоянии? Понимаю, ну так что молись? Я говорю, так я потому и не молюсь. Потому что вот это все мне Бог и скажет внутри. И духовность этого дара заключается в том, что не над всяким человеком нужно произносить молитву, возлагать руки, мазать елеем и говорить «встань и ходи». Кстати, хочу сказать, когда мы читаем, мы особенно тоже не обращаем внимания. Там не то, что все подряд Христос шел, и все калеки все ходили, все слепые видели, хромые ходили и бескрылые летали. Такого не было. Если мы говорим об исцелениях, вы обратите внимание. 10 прокаженных, один исцелился, 9 нет. Вы понимаете, да? Далее, были толпы людей, и там был не один инвалид. Один, кланяясь, подошел и сказал, Господи, хочу то-то и то-то. Он говорит, по вере твоей да будет тебе. Это отдельные люди, которым пошла на пользу исцеление, только их и исцелял Бог. Потому Христос, потому и духовным был Христос, и дары, которые он имел, духовные были. Все было с мудростью, все было с умом, и все было на пользу. Иному чудотворение, я уже не раз говорил, чудотворение. Нужно совершить чудо, чтобы обратить людей, заставить их задуматься. Они как дети, им надо салют какой-нибудь. Но я что хочу сказать? Но если я чудотворений не творю, а вообще по жизни чудак, все время норовлюсь быть первым, Все время хочу всеми командовать, не имею каких-то особых дарований, тем более духовных. И вот Бог мне дал чудотворение. Ну, чудотворения, они же могут быть и исцелениями, а может быть там и огонь с неба, может и гора подвинется, может река расступится, может вода в вино превратится. Я вот так привожу примеры, так вот как бы, типа библейских, да? Так я вам хочу сказать, если я не духовный, и Бог мне даст дар чудотворения, так я от этого еще более возгоржусь, стану еще менее духовным. Будет ли духовный дар теперь во мне? Я же это буду творить ради собственной славы чудеса. И чем больше чудес, тем больше славы. О, какой Саша великий! Какая ж польза мне от этого? Это же погибель, это же вред, порча. Бог никогда не даст этого. И если я смотрю, что человек не духовный, не мудрый человек, обратите внимание, духовный дар должен быть у духовного, мудрого человека. Если человек не мудрый по жизни, человек примитивный во взглядах, человек обидчивый, человек гордый, если я это понимаю и вижу, что у человека чудотворение, то я говорю: слушай, чудак, что ты творишь? О каком Боге, о каком Духе может вообще идти речь, Духе Святом? О сатане, о Духе сатаны, понятно, тогда так ты так и говори. Какая польза тебе, когда ты вообще нос задрал от этого? Это не проявление Духа Божьего тебе на пользу. Это проявление Духа сатаны тебе во вред, в твою погибель. Теперь заметьте, иному пророчество. И заметьте, пророчество. Я по-другому скажу. Знаете, в Откровении есть такое понятие дух пророчества. То есть способность человека прорекать, видеть то, изрекать то, чего другие не видят. То есть прореки. То есть кто-то это не может изречь, кто-то не видит, кто-то не понимает, от кого-то это сокрыто. А тебе открыто, поэтому ты прореки, просвети, объясни, разжуй, дай понять человеку, да? Заметьте, пророчество дар тоже духовный. Пророком не может быть плотской человек с присущими обычными человеческими пороками. Это исключено. Значит, заметьте, пророчество – духовный, мудрый дар. И заметьте, дан тоже на пользу. На какую? Ну, если я что-то открыл, ну, пророчество, откровение какое-нибудь, да? В принципе, пророчество и откровение – это синонимы. Прорек, дошло до меня, понял, откровение открылось, уразумел. Так вот, что я хочу сказать. Как, если это пророчество или это откровение мне не принесло пользы, меня не преобразило в плане освящения, в плане возрастания в любви. Заметьте, какие простые критерии для понимания. То я хочу сказать, какая польза от моего пророчества будет, если я его буду произносить в церкви для народа. А тебе оно помогло, врач, тебе эта таблетка помогла, мне нет, но я надеюсь, вам она поможет. Ну да, если не помрете, то поможет. Заметьте, пророчество должно принести пользу. Прореки что? Чтобы люди изменились, чтобы люди получили пользу, люди получили наставление, чтобы открылись конкретные какие-то рецепты, как решить ту или иную проблему. Я не раз присутствовал у пятидесятников, у харизматов, приезжает пророк, там все, знаете, как когда-то Брежнев приезжал, пророк приезжает. Церковь построилась на сцене. Кто хочет услышать о себе пророчество, выйдите на сцену. Вся сцена забита, все стоят. И пророк вот этот, я иногда так думаю, Боже, ни стыда, ни совести, ни страха у этого пророка, чтобы вот так вот выходить, и вот такое творить. Видеть людей первый раз в жизни. И начинает пророчествовать. Ты будешь бизнесменом. Ты будешь иметь огромное состояние, и ты будешь уделять огромные деньги на дело Божье. Ну, приятное человеку слышать, конечно. О, деньги будут огромные. Да ладно, на дело Божье тоже отделю. Десятая часть, 90% мне. Стоит человек, сияет. Откуда ты знаешь, что он будет бизнесменом? Извините, он просто с пальца высасывает и просто, извините, болтает. Самое страшное, что это делается от имени Бога. Другой стоит женщина. Через год в это же время у тебя будет ребенок. Тот не стал бизнесменом, так и не получил никаких денег вообще. Обанкротилась фирма, какая была. Это до сих пор 15 лет никак не может забеременеть. И после этого уже 10 лет прошло, не забеременела. Третьему подходит, я вижу для тебя великое служение. Но человек вообще не то, что там хотя бы стремился к этому, вообще далек и не любит никакого служения в церковь. Их почему он сюда ходит, вопрос большой. Непонятно, как сел в чужой автобус. Или не в своей лодке. Тот стоит, так смотрит. А я смотрю на пророка, на вот этот умный вид, на эту протянутую руку, на важную интонацию. Заметьте, пророчество, какая польза, я вижу тебя. Ну, сказал бы так, что вот если я вижу тебя, ты вот такой-то, такой-то. У тебя есть такой-то, такой-то недостаток. И если ты будешь вот то-то и то-то, я рассказываю тебе секреты. Что нужно делать? С тебя может получиться такой-то человек. А тут никаких рецептов. Я вижу, ты будешь Пушкиным. Да извините, он писать не умеет. Какой с него Пушкин? Так я хочу сказать, пророчество на любую тему, кроме того, как достичь любви, как осветиться, как понять этот механизм освящения, как его применить, как уподобиться Христу, все, любое пророчество, кроме вот этой темы. Это я хочу сказать, ну просто, извините, ложь и вранье. Кто там что говорит, точно так, как говорят он. Календарь Майя, вот вчера меня спрашивают, Саша, ты готовишься к к концу света? Вот 21 декабря будет по календарю Майя. Я говорю, слушайте, уже по календарю Майя не первый год. Конец света. Пишут, вот по календарю Майя конец света, вот тогда-то и тогда-то. Через время в том же интернете. Ученые объявили, что не будет конца света, конец света отменяется. Я говорю, уже того народа Майя нету. Если там были такие труды, такие книги, такие пророчества, куда сам народ пропал? Народа такого нету. А календарь действенный. И брешет исправно. Так я к чему говорю? Что пророчество имеет только тогда смысл, если приносит пользу духовному возрастанию человека. И если я сам не духовный, и мои откровения, мои пророчества мне самому не помогают измениться и преобразиться, грош цена всем моим пророчествам. Не надо из себя пророка какого-то делать, не надо умничать, надо сесть скромно и сказать, извините, я не пророк, болтун. Иному развлечение духов, заметьте, дар такой есть. И заметьте, дар духовный, дар мудрый. Различие духов – это понимание, то, чем живет человек внутри. Различие духов, то есть, знаете, человек говорит, два пишет, как говорят, два пишем, три за умом помечаем. То есть, человек говорит вслух или делает что-то такое, внешне видимое, слышимое, да, а внутри имеет какие-то мотивы, которые говорят на самом деле об истинных мотивах тех или иных слов или поступков. Тогда различие духов – это способность читать мысли человека, способность понимать его намерения, но не читать мысли в плане таком, что дословно каждое слово. Но я говорю, вы глянете на человека и по взгляду, по еле-еле каким-то заметным, только может быть для нас приметам поймете. Человек говорит о любви, на самом деле скрывает ненависть. Вот это называется духовный дар. Польза какая от него? Вы не будете обмануты. Если вы понимаете помышление, намерение сердечное человека, если вы понимаете истинные мотивы человека, помните, да, Библия говорит, Иисус же, зная их помышления, как зная, но мы думаем, что это чудеса, да нет. Не было в этом плане чудес. Он был духовным человеком, он был мудрым, проницательным человеком. Он на себе все это обкатывал, обрабатывал, да. Он понимал это, он по взгляду понимал, кто соглашается, кто не соглашается, кто сидит, носом сопит и уже настроен каким-то враждебным действием, да. В таком плане. Так вот, развлечение духов. Но если я сам не понимаю своего духа, не понимаю своих мотивов, скажите, о каком даре духовном, какая польза от этого? Вред только есть, да? Далее. Ну, теперь я говорю, я разбираюсь в людях. Но я в себе не разбираюсь, разбираюсь в людях. Вы понимаете, да? Какая польза? Только вред. Я мнить только начинаю о себе, что я что-то из себя представляю. Человек, не понимающий своего духа, не понимающий своих мотивов, а значит, и вообще не понимающий самого себя, а значит, он не духовный. Он будет жить во грехах, это автоматически, да, подразумевается. Он не может никогда разобраться в других людях. Поэтому я хочу сказать, если я живу во грехах, и я говорю, баптисты погибнут, я говорю, чья б корова мычала, то я бы молчала. А ты что, спасешься? Да. Я человек, водимый Духом Божьим. Я говорю, вот это ты болтаешь, вот это вот так, говорю, это Дух Святой? Вы понимаете? Человек, не понимающий своего Духа, не может понимать никогда Писание, не может никогда понимать Духа Божьего, никто никогда не может понять состояние своей церкви правильно, никогда не может сказать ни о какой церкви, в каком она состоянии, что ее ждет, спасутся они или погибнут. Я, в принципе, глухой и слепой сам по отношению к самому себе. Дальше. Иному Бог дает дар различные языки, разные. То есть, другими словами, это не какие-то иные, непонятные никому-то, разные. Каждый человек имеет свой какой-то родной язык, свое родное присущее данной национальности наречие, да. Допустим, я говорю по-русски или говорю я по-украински, да, но я что хочу сказать, другие языки, разные, иные, это может быть обычный человеческий, но другой, отличный от моего языка язык, французский, английский, монгольский, китайский, японский, там еще какой хотите, да. Различные языки, какая польза? Обратите внимание, даже если бы мне Бог дал французский язык, и передо мной явился француз, с которым я по-русски, естественно, не мог бы поговорить, то я что хочу сказать? И я говорил бы общие фразы, абстрактные такие, конкретно ничего не говорящие. Скажите, какая польза будет от этого дарования? Когда я слышу, когда кто-то на иных языках, в какой-то церкви, где-то приветствуется говорение на языках и считается проявлением духа, да еще и на пользу. Когда я слышу, что кто-то на ином языке говорит что-то, непонятное никому, а здесь нет ни одного присутствующего из того народа, на каком языке этот человек как будто бы говорит сейчас, да? И когда кто-то объясняет, и когда объяснение такое – Бог говорит, приближается пришествие, будьте готовы. Я говорю, а что он сказал? Или это то же самое, я говорю человеку, да еще и на иных языках, да, пусть с переводом. готовься, человек, там, к плохим временам. У тебя будут болезни, будьте готовы. Ну хорошо, а как готовы? Будут болезни. А что делать, чтобы не заболеть? Как будьте готовы? Как готовиться? Ничего не сказано. Какая польза? Даже если я на русском, на понятном языке это говорю. Заметьте, это говорится на иных языках. Допустим, по-французски, а все сидят русские. Допустим, по-английски, а сидят все немцы. И еще с переводом, причем ничего конкретно не сказано. Это так же самое, как в церкви говорит, братья и сестры, мы должны любить. Вы согласны, должны любить друг друга. Ну, согласны, а кто с этим не согласен? Задай вопрос, а мы любим? Нет. А почему? Не знаем. Ну, так что ты сказал, что надо любить? Это больному в больнице надо сказать, надо, ты согласен, что ты должен быть здоровым? Конечно, согласен. Вы думаете, он от этого станет здоровым? Или я желаю, чтобы мы все жили в любви. А вы пожелаете покойнику, чтобы он встал и походил тут на кладбище. Никто же не встанет. Так вот, смотрите, разные языки. Заметьте, это тоже духовный дар. И духовность заключается что? В чем? Если я на русском языке не могу полезной, мудрой вещи сказать человеку, чтобы оно помогло ему в духовном возрастании, чтобы он пользу получил, да? То скажите, я же не могу сказать на иных языках чего-то больше, чем понимаю я по-русски. Как говорят, выше своей головы не прыгнешь. Бог дает иной язык. Если я духовный, имею действительно важное, полезное знание, передо мной явился француз или англичанин, и Бог дает мне другой язык, английский или французский, чтобы я с ним поговорил на его родном языке, но объяснил действительно важное, полезное, нужное, то, что он ищет в жизни. То есть это, как говорится, языковый барьер разрушается, чтобы донести человеку нечто важное. Почему Бог не дает нам дара иного языка? А сатана нам дает свою подделку, чтобы мы думали и понимали, что у нас вот так дарование духовное. А нам нечего нести за границу. Вы понимаете? Нам даже здесь нечего нести людям, даже в своей стране, на своем языке, кроме общих фраз, что надо верить в Иисуса Христа. И надо ноги мыть и вечери принимать. И спор идет там, алкогольное вино или не алкогольное, хлеб с елеем или без елея, ноги в тазу, воду надо менять после каждого или не надо. Кто-то говорит, надо, потому что грибки будут, кто-то, я говорю, извините, я пошел. Я устал вообще от этого. Иному дается истолкование языков. Опять, было бы что истолковывать, чтобы была духовная польза. И дальше сказано, все же сие, заметьте, все дарования, производит один и тот же Дух. Заметьте, Дух Святой или премудрость Божия. Заметьте, что премудрость Божья, Бог мудростью Своею производит в людях, то есть совершает определенную работу, делает их способными, чтобы вот этот дар проявить потом с пользой для народа, для ее спасения. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому, обратите внимание, заметьте, разделяя каждому особо, как ему угодно. Чтобы мы много, как говорится, не бродили душой, я вам сразу скажу, дальше написано тут. Все ли апостолы, все ли пророки, это в конце этой главы? Нет. Так что, Бог всех делает апостолами? Нет. Кое-кого. Далее. Наделяет своими дарами всех подряд и всеми дарами? Нет. Вы посмотрите, какой Бог переборчивый. И когда люди говорят, скажи, Саша, а вот когда будет там излитие святого дождя, мы все будем говорить, я говорю, да успокойтесь, говорить будут отдельные люди. Исцелять будут отдельные люди. Воскрешать будут вообще отдельные люди. Таких людей очень мало, чтобы их Бог мог наделить вот этими дарованиями, чтобы они не сошли с ума от наличия этих даров. Я имею в виду, чтобы не возгордились и не погибли. Заметьте, дары исцеления не каждому дается, потому что может быть вред и тому, кто получил бы этот дар, и если бы кого-то можно было нераскаянного исцелить от болезни. Все эти дары, заметьте, дает Бог как ему угодно, то есть другими словами. Бог сначала сам смотрит, говорит всем, учит всех. И только те, кто поддаются его влиянию, только в тех, в ком начинается процесс размышления, поиска, анализа и стремления преобразиться, только те, кто сами, будем говорить, исцеляться на правильном божественном основании, кто получит слово знание, это знание поможет ему в жизни, кто будет становиться мудрым, и эта мудрость будет приносить пользу этому человеку, только так, таким людям Бог будет даровать свои дары, чтобы через них принести пользу тем, кому эти дары будут потом применяться. Заметьте, написано, как ему угодно. То есть, заметьте, Бог опять-таки не как добрая такая сердобольная любящая мама, всех любит всех одинаково. Бог любит всех одинаково, но насколько он мудр, любить люблю, но дать не дам. Пока этого не сделаешь, этого не получишь. Дары духовные, дары полезные, дары, которые не приносят вреда. Поэтому пока не станешь мудрым человеком, умным, ты это не примешь. Ты это не сможешь применить с пользой. Будет только вред. Но стремление людей, заметьте, к дарам, а не к духовности. Хотя во всех дарах в основе стоит духовность, разумность, мудрость. А у людей стремление к дарам, но не к духовности. Заметьте, не туда акцент, не объемно мы видим вот это понятие о дарах духовных, да? Не объемно мы понимаем, что дары духовные должны приносить пользу. Потому и начинается куча всевозможных толкований, зачастую не только бесполезных, но и вредных, которые вводят в заблуждение, перестраивают сознание. И заметьте, стремление к дарам, получить их, владеть ими, без стремления к духовности приводит к чему? Что вместо того Бога, который мог бы, истинного Бога, который мог бы дать эти дары, но он их дает только на основании духовности, вместо него мы просим «дай дар Святого Духа», дарование, а не просим «дай духовность, дай любви». Если просим «дай любви», то считаем, что он должен дать, и мы не должны ни вникать, ни копаться, ничего не делать. Опять не получим ничего. И я говорю, когда мы не на правильном основании стоим, когда мы просим не то и просим не так, то между нами и Богом становится сатана. И дает нам своего духа, в котором есть и знание, и мудрость, и сила, вы знаете, он может производить и чудеса какие угодно, да, и кто его знает, что может производить. Но я хочу сказать, но в нем нет, в этом духе, сладостной любви и мира. Потому что он сам этого не имеет. И люди, стремящиеся к этим дарам, зачастую, вроде бы, обладают дарами, от которых нет никакой пользы. В плане, каком я уже сказал, не буду повторяться, да. Обладают этими дарами, сами того не понимая, какая сила над ними давлеет и под чьим руководством они находятся. Я думаю, я дальше не буду продолжать сегодня, на сегодня это хватит, я думаю, этой информации, да. Вот. Думаю, что с этой информацией тоже вы что-то почерпнете для себя полезное, чтобы вы поняли, что Библия непростая книга, Библия – глубокая книга. Здесь о многих вещах и о многих понятиях написано. Но я хочу сказать, и всего, что написано, есть, как говорят, и в теле. Есть и тело, есть и волосы на голове, есть ресницы. А есть и зрение, более важное, нежели ресницы. Ну, ресницы тоже на своем месте, но это не столь важно, как зрение, да? Ум в голове более важен, нежели волосы на голове. Я говорю, есть действительно в человеке самое важное – дух жизни. Все остальное будет на своем месте и будет выполнять свои функции, если будет дух жизни. Так и в Писании. Есть самый главный стержень, вокруг которого все, как говорится, строится. Это главный столб здания, главная колонна, на которой все держится. Сказать христианским языком – это Христос. Сказать не христианским языком, а таким простым человеческим – это освящение, богоуподобление, стремление к чистоте и святости. Все остальное – это производное от этого. И если мы не к этому будем стремиться, мы никакое понятие Библии не поймем глубоко и широко, будем вот так примитивно. Суббота, свинина, десятина, закон Божий, Папа Римский и все, и конец. Ни мудрости, ни знания, ни пользы. На этом я сегодняшнее наше общение заканчиваю, да. Божьих благословений всем. В следующую субботу мы продолжим на эту же тему. Вот наше общение продолжится. Всего хорошего, Божьих благословений.